Террор. Слышали такое слово? Вот это название сегодняшней лекции. Но не просто террор, а террор серьезного отношения. Террор серьезного отношения. Я зачитаю, что такое террор. Террор, чтобы, ну, чтобы мы испугались. Это с латинского страх и ужас. Страх и ужас. Насильственные действия с целью устрашения, подавления, навязывания определенной линии поведения. Систематическое всеобъемлющее насилие, как один из способов воспроизводства тоталитарного режима. Это может быть в семье. Особая форма политического насилия, характеризующая жестокостью, целенаправленностью и кажущейся эффективностью. То есть люди сделают вид, что так, а на самом деле в любой момент будет восстание, как и в семье. Или развод, или что-то такое. Итак, террор серьезного отношения. Это может быть на работе, это везде. Террор, и он, ну, как и любое понятие, оно работает в двух направлениях. Я могу сам себя затерроризировать. Алиса, иди к маме.
Ты что? Я хочу к маме.
Так. По отношению к самому себе и по отношению к окружающим. И еще есть террор по отношению Бога к нам. Бог относится к нам. Почему? Потому что, ну, хочет нас сделать лучше. Иногда так вот достает. Вот, ну, понимаете, а ситуация за ситуацией. Ну, ну, специально так не придумаешь. То есть, ну, фантастически как-то все складывается. Понимаешь, да, это Бог. Он меня терроризирует, дает мягко что-то понять. Ничего плохого не происходит, но мои планы рушатся. Вот так. Итак, я напомню, что сегодня пятая по счету лекция из серии «Храм Духа», «Духовное строительство», то есть создание самого себя, созидание самого себя. Вот так будет оно называться. Первая была там что? Ну, фундамент, да. Ну, правда, до фундамента там было, я их там в куче сделал. Сначала там проект, план, это цель, смысл жизни. Если у тебя этого нет, дальше двигаться не, ну, непонятно, что делать. Ты должен понять, кто ты. Потом фундамент, потом стены, потом крыша, потом отделочные работы, которые суть талант. И вроде бы все. Вот ты сел там и хорошо. И вот тут начинается террор. Потому что этот террор, вот когда, вы знаете, как, ну, я не знаю, раньше, как закалялась сталь, да, вот меч, вот когда его выковали, потом начинается закалка, его термообработка. Сначала в огонь, потом в воду, в огонь, в воду. И так, во-первых, все лишнее уходит, крепче становишься. И дело в том, что это постоянно будет. И это не просто закалка, чтобы ты потом твой храм вот это стоял, как кувшин сделали, потом его обжигают, иначе он уже расползется, правильно? Потом уже там покрывают. Вот так и человек, чтобы он, ну, выстоял во всем. Ну вот выстоял я, и что, и дальше не будет больше вот этого термообработки, вот этой вот, этого террора, будет постоянно, потому что это жизнь, потому что это храм живой, и он постоянно будет меняться, потому что задача будет меняться. И террор, это значит, неизбежно придется поменяться. Как понять, что я не удерживаю этот террора, вот это мягкой вот этой божественной силы, которая мне просто предлагает это сделать? Мне очень захочется поменять все окружающее, причем нагнуть их волю. Это значит, я не принимаю. То есть террор с ее отношения. Без шуток, все строго, да? Террор — это строго, никаких не шуток. Мне это напоминает, если кто-то с творчеством Карлоса Кастанеды встречался. То есть, смотрите, как только вот все сделал, и вот то, что ты сделал, становится врагом следующего действия. Ну, как, знаете, вот как лестница, как ступеньку. Я вот эту ступеньку освоил, я победил, я от чего-то отказался, я чего-то достиг, я вообще молодец такой. Но эта ступенька становится врагом следующей ступеньки, потому что надо от нее отказываться. И не откажется, у тебя ее вырвут. Вырвут. И вот у Карлоса Кастанеды есть такое понятие человек-знание. Человек-знание. Вот человек и знание с большой буквы. Кто-то вообще читал?
Я.
Да, ага, есть адепты. Вот. И человек знания, значит, у него есть четыре врага. Человек, победивший четырех врагов, считается человеком знания. Первый враг – это страх. Человек ничего не знает, все боится, непонятно что. Боится, потому что он вообще не определился в жизни. Но потом, когда он обретает знания, как-то освоился, он перестает бояться. Знание – это значит, как мир устроен, что я делаю в этом мире. То есть он начинает быть в пределе, перестает бояться. Так вот, знание начинает быть врагом, становится быть врагом, потому что я начинаю думать, что я такой важный, я все знаю. Но понимаете, вот это я, это тело, этот храм, у него есть свои задачи, а вот другой вообще храм, у него другая задача может быть. Ну понятно, то, что тоже Богу служит, Богу ведет, но у него немножко другая задача. И у него другое видение мира, и другие какие-то действия, другие какие-то приоритеты могут быть. Приоритеты почка, сердце разные. Вот. И когда я понимаю, что то, что мои знания, это всего лишь знания вот с одной точки мироздания, а есть еще бесчисленное множество этих точек, тогда я приобретаю магию, приобретаю силу. Когда я отвергаю знания, не отвергаю совсем, но отвергаю, то есть когда я перестаю быть террористом по отношению к другим, когда я перестаю навязывать свои знания всем остальным, потому что у них такого знания не может быть, оно им и не надо. Вот. И подобно этому... Я зачитаю с Карлоса Кастанеды, вот когда мы становимся такими, вот я построил храм, у меня прорезался, понимаете ли, талант. И я уже понимаю, и все понимают. И вот тут я начинаю всех строить. То есть у меня появилось наконец-то знание. И вот тут, вот Карлос Кастанеда, это путешествие в Иксланд. Дон Хуан говорит вот этому белому своему брату, да? Ты слишком серьезно себя принимаешь, сказал он медленно. Ты слишком чертовски важен в своих собственных глазах. Это должно быть изменено. Ты так чертовски важен, что ты чувствуешь себя вправе раздражаться всем. Ты так чертовски важен, что ты можешь себе позволить уйти, если вещи не складываются так, как бы тебе хотелось. Серьезность – это потуги маленького человека на величие. Я полагаю, ты думаешь, все это показывает, что ты имеешь характер. Это чепуха. Ты слаб и мнителен. Маленькая выдержка из... То есть, серьезные отношения, это что такое серьезные отношения? Это не хихоньки, хахоньки, это все серьезно. У меня работает логика, эмоции немножко отошли в сторону. Это когда мы берем за что-то ответственность. Но бывает, что мы ошибаемся и берем... Не ту ответственность, это ответственность вообще другого человека. И вообще меня никто не просил брать за то ответственность. А вообще брать ответственность безнаказанно, я подчеркиваю, безнаказанно можно брать только вот за свой храм Божий и чем этот храм занимается. То есть как это, наслаждайся долей своей, Шри Шупанишат, и не посягай на чужую. Это первая мантра, с этого начинается. Но также нельзя безнаказанно перекладывать ответственность за строительство этого храма, за деятельность этого храма на других. Вот я расслабляюсь, я тут в медитации, будьте как дети, я такой ребенок, у меня хихоньки. То есть понятно, что должна быть ответственность за это, а вот за тех ты не можешь взять ответственность. Снижайте Дух Святый, у тебя есть храм? Есть храм. Дух Святый должен прийти туда? Должен прийти. Параматма называется. Сделай ее слово. И тысячи будут спасутся в округах. Не надо их это... Пускай я погибну, храм разрушу, а их спасу. Нет, это не работает. Это не работает. Храм будет испытан, потому что вот это террор, который начнется, а он начнется, и он будет. И ты будешь знать о его приближении. И будешь ли что-то делать, или ты будешь беспечно ждать, когда тебя уже вот этот закрутит этот цунами или торнадо, вот, или там огонь, вода и медные трубы, да? Огонь, а потом вода, вот эта закалка, да. Сначала ты распалишься, потому что все не так, не по твоим планам, и тебе окружаешь всегда так раз, и водичка, и потушит твой огонь, ты будешь возмущен, я тут горю, я пытался, то есть, жалко своего там топлива, да, я же старался, а тебе раз, и так легко потушили. Вот ты можешь закалиться, и немножко, да, разрушить свой храм, насколько ты там. То есть проверка каждого дела будет обнаружена. Ничего страшного не случится. Потому что эта закалка, она не для того, чтобы тебя разрушить этот огонь, а для того, чтобы просто закалить. Ты просто станешь крепче. Но проверка каждого дела, в Библии написано, будет обнаружена. Как вот три поросенка, знаменитые на весь мир, Ниф-Ниф, Нуф-Наф и как? Нуф-Нуф, да, один. По-моему, Наф-Наф у них был самый такой. Алиса, сейчас получишь. Отойди. Да, и один там из соломы, другой из веток, а третий из кирпичей. И пришел волк, начал там дуть, да, не бог весть какая там проверка и закалка, но те храмы были разрушены. Почему? Потому что они очень быстро сделали были. Я помню, на моих глазах один человек, ну, когда я там жил, вот где базар Анголенко, и там, ну, надо было склад сделать. И как-то посчитали, что сделать из кирпича, и чтобы даже заштукатурить и такую крышу, это экономически, то есть по деньгам столько же, как если бы просто сварочные работы, листы, а потом там пластиком сверху прилепить. То есть по деньгам вообще то же самое. Но со сваркой, даже с утеплителем, быстрее. Быстрее. И вот, и однажды на... То есть, смотрите, экономически ты вложишься, ты будешь делать с соломы свой храм из ерунды, или из того, что такое тяжелое, прочное, несгораемое, то, что тебе Бог даст. У тебя будут одни и те же усилия, одни и те же затраты. Так же устанешь. Да не устанешь, когда Бог тебе дает, ты не устаешь, потому что ты только Он тебе дает, а так тебе искать еще придется. Ты даже больше устанешь искать эту солому. Мир от тебя прячет эту солому, потому что, говорит, нельзя. И вот был пожар, и там тоже наспех понастроили. Не, качественно, все хорошо, но там все с пластика. Пожар, как ревело пламя, приехало несколько, и киоск за киоском начали сгорать. Вот. И вот пламя уверенно двигается, приехали пожарники, говорят, бесполезно. Не собьешь. Огонь просто ревет. Просто ревет. Эта пластмасса так горит. И тогда пожарники стали смотреть, из чего сделаны эти киоски. И они нашли один киоск, который сделан из кирпича. Они говорят, вот тут мы остановим. Они дали спокойно сгореть вот этому. Говорят, там бесполезно. Мы бы выпалили свой ресурс, мы бы ничего не сгорели. Они залезли на крышу и стали сбивать. То есть они за кирпичной стеной, и дальше все киоски остались целы. Вот это было на моих глазах. Зрелище, конечно, было. Просто страшно, как там все. Итак, огонь не для того, чтобы погубить, а чтобы показать, кто ты такой, во что веришь. Но если вот это вот огонь придет тебе от Бога, ты его выдержишь. Но когда огонь придет уже от людей, мы говорим от дьявола, они все разрушат, потому что... Ну, не мытьем-то катанием, но то, что ты там настроил, для дальнейшей жизни не годится. Огонь не для того, чтобы погубить, а чтобы показать, кто ты такой и во что ты веришь. Знаете почему? Если ты веришь в себя и ты сравниваешь проблему с собой, она тебе кажется огромной. Но если ты веришь в Бога и ты сравнишь проблему с Богом, то ну, она кажется ничтожной. Понимаете? И вот это показывает. Проверка, испытание, кризисы. Был такой, ну, не эксперимент, это была такая проповедь, огромный зал, и там пастор говорит, я вас попрошу всех встать. И все встали. И он говорит, вот за вот этот месяц, у кого было кризис, испытание, у кого было такое, что ты сильно вот расстроился, что? И, значит, сядьте, у кого это было, сядьте. Ползала села. Ползала села. Он говорит, хорошо, а кто болел? Вот за вот этот месяц. Месяц, кстати, еще не кончился. Кто болел, вот сядьте. Ну, то есть, такая болезнь, что пришлось прекратить работу, больничная, ну, сели. А скажите, кто вот сильно был разозлен, то есть, вышел из себя, что у него, ну, такой кризис, шок, еще села. Ну, и, а у кто... Был озабочен, что проблема была, может, у кого-то кто-то умер, близкий человек там потерялся там, и так далее. В общем, из огромного зала, когда он это все говорил, осталось стоять 5 человек. Он говорит, Вы посмотрите на их наглые рожи, говорят, у них все нормально. Но им это все еще предстоит. А теперь, говорит, скажите, вот этот зал, вы сейчас вообще-то помните об этих проблемах? Нет. А я всего лишь спрашивал, то есть каждая проблема имеет ограниченный срок действия. Вот надо помнить. Надо помнить, когда приходит такой кризис, каждая проблема, ничто не пожизненное. Ничто не пожизненное. Надо просто выстоять. Что значит выстоять? Вспомнить про Бога в этот момент. Понятно, когда проблема, когда что-то меньше, чем я, мы это не считаем проблемой. Но когда приходит что-то больше, чем я и мой ресурс, мы говорим, вот это проблема. Почему мы говорим проблема? Потому что мы рассчитываем на себя, сравниваем, вот тогда проблема. Дальше. И нам проходит время, нам смешно все это. И возникает вопрос, стоило напрягать себя, других по поводу того, что вот это происходило. Если, опыт каждого, это никакой Бог весть трансцендентный опыт, это бытовой опыт. Хотя проблема, которая больше, чем я, она трансцендентная, потому что она от Бога. Она трансцендентная. Проблема, которая меньше, чем я, это просто бытовуха. А это трансцендентный. Вот Бог приходит. Если мы его не помним, значит, тогда нас это все пожирает. А так получается все ерунда. Вот значение слова ерунда. Что-то несерьезное, пустое, вздор, чепуха, нелепость. Синонимы. Вздор, чепуха, чушь, бессмыслица, бред, ахинея, белиберда, дребедень, галиматья, мелочь, пустяк. То есть, что к нам подходит, это не пустяк. Но вот это белиберда, галиматья, белочь, пустяк, вот наше отношение со страхом, вот это ерунда. Вот это ерунда, вот это ерунда. И у кого это начинается ерунда, это ерунда, это мелочь, которая совершенно, наш опыт говорит, что она не подтверждена ничем. Кто-то может быть скажет, что вот чему он нас тут вот учит, это я. Такой, знаете, легкой форме пофигизма, да? Вот именно этому я вас сейчас учу. Легкой форме пофигизма. То есть, и поэтому я хочу сказать, что я не одинок в свое мнение. Я набрал в интернете слово «серьезность», и выяснил, что серьезность не принимает ни одна великая душа, ни один великий поэт, ни один великий ученый. Он говорит, серьезность это сумасшествие, нельзя быть в этом мире серьезным. Это несовместимо с жизнью серьезным. И я взял этих всяких афоризмов, и вот то, что я себя буду читать, это ни одного моего слова нет, я просто каждая строчка, это другой будет человек. Это Платон, там, Эратосфен и прочее. Вот я читаю. Без смешного нельзя понять серьезное, и вообще противоположное познается с помощью противоположного. Это Платон. Я больше дальше не буду говорить, кто это сказал. Когда вы забываете смех, вы забываете не только один смех. Забывая смех, вы забываете и любовь. И тогда приходит серьезность. Цена, да? Серьезность – это болезнь. Это значит, что чувство юмора умерло в вас. Взрослея, мы становимся серьезными. И это первый шаг к тому, чтобы поглупеть. Нас всегда учили. Духовная практика – это очень серьезно. К этому надо очень серьезно относиться. Очень серьезно. Это первое, что я слышал в храмах. Когда взрослые начинают становиться серьезными, начинают склонять к этому детей. Ну, а гуру тоже можно такое сказать. Только безумцы принимают себя всерьез. Кто относится к себе серьезно, рискует оказаться в глупом положении. Тот, кто готов посмеяться над собой, это не грозит. У серьезного человека немного идей. Человек со множеством идей никогда не бывает серьезным. Серьезность – это последнее прибежище заурядности. Серьезность не обязательно означает приближение к истине. Хотя есть люди, которые полагают, что все, что делается серьезным видом, разумным. Если человек долго серьезен, то, наверное, он взял на себя контролировать слишком многое. Такие люди развращают всех вокруг себя, и скоро их остановит болезнь. Человеческая жизнь похожа на коробку спичек. Обращаться с ней серьезно – смешно, обращаться несерьезно – опасно. Стать слишком серьезным – величайшая беда. И я еще раз повторю, без смешного нельзя понять серьезное, и вообще противоположное познается с помощью противоположного. Это Платон. А что противоположное серьезности? Это смех. Смех. Смех, когда смех, он выключает вообще мыслительную деятельность, он просто как-то, ты как-то вот разархивируешься как-то там. Смех. Смех приносит силу. Это уже современные высказывания. Теперь даже медицина говорит, что смех – это одно из наиболее сильных действующих лекарств, которым природа обеспечила человека. Если вы можете смеяться, когда вы больны, вы скоро выздоровеете. Если вы не можете смеяться, даже когда вы здоровы, то раньше или позже вы потеряете ваше здоровье и станете больным. Смех обладает целебными силами. Он, несомненно, меняет всю вашу химию, меняет длину волн мозга, меняет ум, и вы становитесь разумнее. Спящие части ваших умов внезапно просыпаются. Смех, несомненно, очищает вас от традиций, от мусора прошлого. Он дает вам новое видение мира. Он делает вас более живыми, сияющими, более творческими. Смех дает человеку крылья. И мне понравилось выражение: «А ты серьезен, как осел на водопое». Я взял себе на вооружение, и когда у меня вот что-то такое, я себе говорю: «А ты серьезен, как осел на водопое». Я даже не понимаю, что это смешно, но как-то смешно. Почему именно осел, почему именно на водопое? Ну, наверное, серьезный процесс, да? То есть, это моя медитация. Знание умножает скорбь. И я когда-то рассказывал историю Пифагора. Ну, насколько она правдива, неизвестно, но сказка одной, около 20 лет он проводил в храме Мемфиса. Чтобы в храм Мемфиса попасть туда, не так-то просто попасть, он попал туда буквально по блату, потому что у него был очень богатый отец, и он спонсировал даже самого царя, и этот царь за ручку ему отвел туда, к храму Мемфиса, это вот сегодняшний там Египет. Вот. А там жрецы носом крутили: нам блатных не надо, мы смотрим на качество человека. Он там сидел, потом они его пожалели, взяли. Но там было условие: или ты выйдешь оттуда как жрец, или вперед ногами, тебе просто, ну, выйти нельзя. Ты можешь остаться в храме жить. То есть там полуфабрикаты не выпускали. И почему там долго так проверялись? Кстати, он вышел через 20 лет с храма только потому, что царь Кир там захватил это все, и было все разрушено. Их распустили, его просто захватили в плен, Пифагора тогда. Вот. И в Вавилоне он там еще 12 лет. А потом только начал свою миссию. Так вот, проверяли долго жар сердца каждого человека, прежде чем дать знание. Потому что знание, абсолютно любое знание, тушит сердце. Тушит сердце. И ты становишься серьезен. Ты становишься серьезен. А ты, если серьезен по жизни, все тебе не нравится, тебе кажется, что твоя миссия вообще всех тут строить, и ты террорист. А если тебе даны очень серьезные знания, то ты террорист такой, что и подомнешь на других, потому что знания дают власть. И поэтому проверялся жар сердца. И потом не всем надо знания. То есть если ты перестаешь там улыбаться, перестаешь шутки шутить и все такое, и тогда тебе эти знания не надо. Вот одну женщину знаю, трижды замужем была. Она была очень серьезна. Там был такой порядок идеальный. Когда я к ней приходил, а я ее кум, она меня не пускала в зал. Чтобы я там случайно, не то что не следил, вдруг что-то поправил, потому что, ну, все же правильно уже стоит. Вот. Туда, то есть, это, ну, это был, это не дом был, это был храм. Вот. И все мужья, кто спивался, кто уходил, и последний, третий муж, когда уходил, он взял ведро помоев и на только что поклеенные обои вот так вот вылил, вот так вот, говорит, ненавижу, говорит. Он так вот ходит, боится куда-то не высморкаться, не плюнуть, извините, вот так вот. Вот так вот, идеальным порядком она его просто затерроризировала. Ну, теперь живет одна, и с порядком все в порядке. Вот. И вот эта лекция мне тяжело далась. Вот, если кто не видит, мне тут сейчас заретушировали шишку даже. Я так серьезно относился, чтобы все успеть, и въехал лбом. Ну, женщины мне тут закрасили. Может быть, не видно, вот здесь вот шишку поставили. А сейчас мне смешно это. Вот. Ну, и у каждого, наверное. Ну, каждый к чему-то относится к серьезно. Я не говорю, что я ко всему отношусь серьезно. Каждый относится серьезно к своей, ну, вот, вот в своей ответственности. Ну, так, чтобы эта ответственность по головам другим шла, чтобы так расступитесь, ну, тогда будешь получать шишки. Вот я сегодня получил. Даже сегодня. Потому что, когда ты воспринимаешь себя слишком серьезно, ты будешь много расстраиваться, вообще никаких нервов не хватит, чтобы себя удержать в руках. То есть это причина. Потому что серьезно, ты слишком серьезен. А где Бог? Где Бог? Итак, я напомню. Фундамент – это основание жизни. Общение с Богом – основание жизни. Стены – это стены храма, общение с людьми. Крыша – это любовь. Отделка – это талант. А вот дальше – испытание и закалка. Испытание и закалка. Вот это серьезные вещи – то есть мы будем получать какие-то шишки, какие-то травмы, не только физические, душевные тоже. Что такое закалка? Когда я прочитал, что такое закалка, я подумал, человеческое тело, ну, человеческое тело не сильно отличается от, этого, от металла, потому что все, что сказано о металле, все сказано обо мне. Читаю. Вид термической обработки материалов, металлы, сплавы, стекло, заключается в их нагреве выше критической точки. То есть всегда есть критическая точка, когда я взрываюсь. Когда ну что-то я могу терпеть, а вот есть критическая точка, и если я про Бога не вспоминаю в этот момент, меня несет. У каждого есть критическая точка. Болевой порог, говорится, да? Знаете, что такое болевой порог? У человека, ну, в его физике есть такая хорошая вещь. Ну, правда, он может от этого умереть. Болевой порог, когда вот больно, 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 я терплю, 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 и потом, когда этот, это очень похоже, знаете, как на сверхзвуковая скорость, когда я прохожу скорость звука, то лететь уже лучше. Ну, об этом целая была лекция. И вот когда вот сильно больно, я перестаю его чувствовать, эту боль, потому что, ну, перегорят у меня вот эта вот вся вот эта электрика, просто перегорит, она не выдержит этого сигнала, и она так отключается. Меня давила однажды машина, я помню, что я сильно кричал, но я при этом боли не чувствовал. Кричало мое тело, я даже думаю, а что это я кричу? Все было автоматически. Или, например, одно время занимался моржеванием, и я хорошо помню, что когда весной, летом купаешься, холодно. Но когда купаешься зимой, не холодно, ты ныряешь в прорубь, и твое тело, ты, ощущение, как будто корочка какая-то, скафандр, и тело просто не отдает тепло. Когда вот ледяная вода именно. Итак, критическая точка. Но здесь критическая точка другая. Ну, понимаете, тело, если бы тело наше еще слушалось, если мы им руководили, то мы бы не выжили, я не знаю, сутки. Поэтому им руководит параматма, Бог руководит, поэтому с телом все в порядке. Но есть психика, которая психа, душа. И я вот пытаюсь этим руководить. И если я продолжаю руководить тогда, когда должен руководить Бог, он Хришикеша, покровитель чувств, а не я. Но когда я начинаю, тогда у меня начинает гореть вот это все. Итак, закаливание. Еще раз. Закалка. Вид термической обработки материалов, заключающийся в их нагреве выше критической точки. А в скобках написано, что такое критическая точка? Это температура изменения типа кристаллической решетки, то есть полиморфного превращения. То есть я думал, это так, а оно оказалось вообще не так. Я что, дурак, что ли? Потому что это так, оно же подтверждено моим прошлым опытом. И мозг закипает. То есть он не согласен умирать, потому что вот то, что я зафиксировал, я думаю, вот это я, это есть я. Превращение. с последующим быстрым охлаждением. Закаливание – метод по действию, по воздействию. Это уже на, ну, про тело. Вот про металл, а вот про тело, что написано. Метод по воздействию на организм человека различными природными факторами. Воздухом, водой, солнцем, низкими, высокими температурами. С целью повышения функциональных резервов организма и его устойчивости к неблагоприятному воздействию этих факторов. Закаливание следует рассматривать как попытку приблизить образ жизни человека к естественному. Вы понимаете? Когда я закален, я естественно. Это как-то, ну, в Тибете, да, Тибет. Правда, сейчас разгромили Тибет. Ну вот, Индия и там Непал дальше идут. И там есть люди, которые ходят полностью голышом, у них волосы там до пяток, и они с этих волос прикрыли там себе причинные места и ходят. И один человек спрашивает, а не холодно? И босиком, по камню, зимой, снег лежит. Не холодно? А тот говорит, а тот весь в этой там, Аляска у него вот эта, знаете, такая пушная вот Аляска, рукавицы. На платформе ботиночки. Он говорит, а вот лицу твоему не холодно? Он говорит, не, лицу не холодно. Он говорит, так я весь, как твое лицо. Так он естественней. Оказывается, мы это можем. Я знаю, одно племя есть, причем африканское. Оказывается, в Африке бывают морозы, бывает и снег. И там лежит женщина, какое-то платье, оно бывает примерзает к земле, тут ребенок рядом. Вот. Ну, дикари, но они не замерзают. Они, у них никаких воспалений легких, никаких насморков нету. Естественно. И еще естественно, это когда я не трачу огромные, потому что огромные ресурсы, так отопление включил, там как бы утечки не было, как бы вот это, чтобы все, потому что естественно, я просто иду, делаю свое дело. И естественное состояние человека, мы помним, это радость от своего могущества. Я просто, могущество же, я просто иду, и все получается. А когда у меня много условий получается, чтобы я шел и все получалось, чтобы экипировался как Рэмбо, тут у меня там все вот это, то я вот просто, животные, они просто идут, у них все уже есть при себе. Естественно. Так вот, естественно, это значит, мне никто не мешает делать свою миссию. Вот эти факторы, там, человеческие, природные, там, три типа там страданий называется, если... Они мне мешают. Ну, они мне, кажется, не мешают. Оказывается, я вписываюсь в них. И, оказывается, они приходят вовремя, эти изменения. И они приходят не для того, чтобы причинить мне страдания, а помочь мне в моей миссии. Это называется естественно. Итак, закаливание следует рассматривать как попытку приблизить образ жизни человека к естественному. Запятая. Не дать угаснуть врожденным адаптационным способностям организма. То есть, если ты бережешь себя от вот этого. Короче говоря, если ты бережешь себя, ну, тело от закаливания, значит, ну, скоро будешь болеть. Если ты бережешь свою психику от закаливания, от стрессов, скоро ты клиент психбольницы будешь. Другая больница, то вот это. Потому что ты пошел по неестественному пути. В организме возникает сложный комплекс ответных реакций, в котором участвуют не отдельные органы, а организованные между собой функциональные системы. При этом у человека вырабатывается адаптация к внешней среде, в процессе закаливания совершенствуется работа организма. Это вот храм духа. Совершенствуется работа организма, улучшается физико-химическое состояние клеток. Не потому, что я что-то съел или где-то попостился, а потому, что закалился. Физико-химическое состояние клеток. Деятельность всех органов и их систем. В результате закаливания улучшается самочувствие, снижается заболеваемость и увеличивается работоспособность. Знаете, есть люди... стальные, а есть чугунные. Вот берешь стальную штуку, да? Стальную, вот так вот. Кидаешь, бьешь, искры летят, а ей хоть бы что. А бывает чугун. Бах, и тысячи осколков. Тысячи. Вот есть стальные люди. искры летят, они все это терпят. А есть чугунные, раз и чугунные, что-то вспомнилось, пионеры юные, головы чугунные, пришло вот так вот. То есть эти чугунные люди, они боятся стресса, потому что они разлетятся. Разлетятся. Да, чугун нужен для каких-то целей, но не для жизни. Они боятся вот этих кризисов, огненных кризисов. Для них это вообще катастрофа. Все проблемы, вот про проблемы в нашей жизни есть такая молитва. 100% вы все ее знаете, но я напомню. Боже, дай мне силы изменить то, что я могу изменить. Боже, дай мне мужество и терпение принять то, что я не могу изменить. Дай мне мудрости, чтобы отличить одно от другого. Такая вот мантра. Потому что то, что я не могу изменить, это подъехала проблема, и мне придется меняться по лекалу Бога. Он говорит, тебе вот надо так меняться, потому что это меня будет менять. Ну и люди, знаете, поступают наоборот. Они, когда можно что-то изменить, мы сидим, когда нельзя что-то изменить, мы бросаем ей сюда ресурс, вот так вот, а потом говорим, рассказываем, пишем мемуары, какие мы герои. Как нам не повезло, и как мы, смотри, что пережили, смотри, вот тут шрам, какие мы вообще молодцы. Да ты не молодец, ты просто осел у водопоя. Вот. И в этой, и тут приходит такая мысль интересная. Бывают времена, когда есть учителя, когда нет учителей. И что хорошо. И знаете, оно не случайно бывает. Нам вот не надо в индоположь, нам учителя там духовного или какого-то. Есть время, когда нет учителей. И в этом есть плюс. У нас включается соображалка какая-то. То есть, ну надо, значит, ну как-то с Богом. Бывает, есть учителя. Но бывает, когда есть всегда учителя, 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 и нет такого даже паузы в этой ленте новостной, что нет учителей, значит, ну ты скоро будешь идиотом, ты скоро разучишься с Богом, потому что учителя просто приходят, чтобы ну-ка подключись, ну-ка подключись, ну-ка подключись, ну-ка подключись. То есть это основная информация. Потому что ну, Бог... Он тебе не говорит вот это так. Он мне говорит, сделай это, потом я понимаю причинно-следственную связь, у меня получает, то есть у меня опыт. И этот опыт забыть сложно. А учитель мне просто рассказывает, понимаешь, вот это так, так, так. И то, что вот так легко и односторонне получено, то есть не пережито мною лично ну, в ситуации, то легко и запоминает, забывается. И поэтому это просто, знаете, для старта. А чтобы запомнить, чтобы прошито у меня было, чтобы храм Бога... То есть такие учителя не меняют этот храм. Храм Бога, он же действующий. Он только в деле меняется. То есть это не компьютерная аниматика какая-то. И вот проходишь через опыт... Потом у тебя откровение Бога, потом ты, а вот оно ж как. И некоторые вещи, которые пишутся в Писании, вот для людей, которые не проходили этот опыт, кажется, такая билиберда, такая ну, дрянь, ну вообще что-то непонятное. Что-то несуразное, нелогическое, несерьезное. Вот так, несерьезное. И я вот смотрел некоторые, думал, не понимал, там вот Иов, который там вот сидел, вот славит Бога, и на него все сыпется, он все славит, за что славить, непонятно. А ему тоже вот такое было испытание. И вот я прочитаю несколько вещей. Бхагавад-гита 10.36. Я победа, Бог говорит, я победа, я приключение. Скажите, приключение, разве это серьезно? Приключение Буратино там, да, приключение... Это серьезно, что ли? Да нет. Буратино, скажите, был сильно серьезный вайшнав? Нет. Не серьезный. Его пыталась сделать серьезным Мальвина. Там был этот Пьеро, который там вот у него любовь несчастная. Вот. кидали его. Буратино был несерьезный, в результате он выиграл. Все сказки таковы. Будьте какие-то. Такое ощущение, что один ребенок среди этих кукол там был. Вот. Итак, я приключения и сила сильных. Смотрите. Вообще-то комплект. Я победа, я приключение, я сила сильных. Ну, убери ты силу, будет у тебя приключение? Нету. Нету. Чтобы приключение, надо продираться через джунгли, прерии. Надо какую-то силу иметь. Ну, не будет приключений, вот ты такой сильный, победа у тебя. Ну, кто ты так, ты захватывать будешь всех? Какое-то приключение. Ты все это продумал. Вот так вот. Приключение, когда неожиданность, когда Бог участвует в таком действии, вот тогда это приключение. Без Бога нет приключений. И Бог говорит, я приключение. Я приключение. Есть тут серьезность? Нету. Знаете, серьезность почему? Серьезность, Бог, наверное, может и серьезен. Бог и серьезен. А я думаю, он не серьезен. Потому что, ну что такое Бог? Ну Бог, он, ну представьте себе существо, у которого все есть. А если нет, то тот только подумал, и он сразу есть. Вот. Ну, вот у человека когда такое состояние? Ну, детство, когда родители прикрывают ему вот все. Мама, это хочу, на. Вот Бог примерно так. Что остается ребенку делать? Играть. И вот он играет. Игра, ну, она что, серьезная? Нет. В игре он боится? Нет. Вот когда ты серьезен, когда ты понимаешь, что там в жизни, в игре не боится, он понимает, он поглощен полностью этой игрой, ребенок, конечно поглощен, но он боится, нет. Ты делаешь серьезные вещи, но без страха, и вот это приключение. Вот это игра, вот это настоящая лила, ты делаешь серьезные вещи, опасные вещи, рисковые вещи, но ты не боишься. Тогда это называется игра, как этот Миронов, по-моему, пел, не помните? О наслаждение скользить по краю. Смотрите, граждане, смотрите, я играю. Не помните, да?
Да, помню.
А как там дальше было? И прямо в руки запретный плод. А, и там что-то. Вы оцените красоту игры?
Да.
Да, оцените красоту игры. Ну ладно. А вот 1 Петра, глава 4. Петр, не Петр первый, а вот Петр, который апостол, да? Оказывается, игрун еще тот. Еще тот, серьезный человек. Смотрите, возлюбленные, пишет, 12, глава 4, 12 текст. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Круто, да? Приключение для вас странного. Потому что вот кто научился правильно проходить поражение, именно поражение, когда у тебя просто забирают, потому что тебе на следующей ступеньке это просто не пригодится, а только будет обуза мешать, становится настоящим победителем. Итак, победителем становится не тот, кто побеждает, а тот, кто научится, потому что победы будут и так. То, что тебе надо, тебе принесут. А когда ты проходишь поражение? Ну, поражение это когда ты добровольно не отдаешь то, что тебе уже не нужно. И каждый раз, когда к нам приходит беда, это для чего? Мы должны становиться благородными. Потому что, ну, всегда приходит почтальон, да? Это, знаете, вот я нарушил правила движения. Вот у нас как, скажем, стоит за кустами гаишник, и у него такой радар. Вот. Я смотрю, нету никого, и там притопил. Ну, трасса пустая. Пустая трасса. Там какое-то ограничение, непонятно почему. Может, там щебенка, может, куда-то не туда вылетит под колес. А он раз выходит, и палочкой так раз, и штраф. А вот, скажем, вот в Соединенных Штатах немножко по-другому. Там стоит радар. Он фиксирует, что нарушение скорости больше, чем так, записывает номер машины, потом это идет в полицию, и потом ко мне приходит почтальон и говорит, вот вам это. Да. И человек, который гневается, ну ко мне приходит почтальон, причем почтальон-то вообще тут, я начинаю ему бить по лицу. Почтальон тут ни при чем. И вот кто... хочет у меня что-то забрать и говорит, вот тут надо оплатить. От этого надо отказаться. Я говорю, у тебя вообще совесть есть, а он ни при чем. Он ни при чем, он даже не подозревает. Он может даже, ну, против меня это ничего не имеет. Итак, любое испытание, когда вот такого рода, это испытание на стойкость и благородство. Что такое стойкость? Оказывается, я могу стоять и без вот этого, что сейчас у меня заберут. Стоять. А ну попробуй. Это знаете как? Вот когда сначала трехколесный велосипед, да? Потом двухколесный, и так такие две эти. Маленькие. Две маленькие. Потом раз и их забрали. Вот. И можно упасть первый раз. Вот их забирает и говорит, а ну как насчет стойкости? Ты уже можешь и так. Потому что вот с этими двумя вот этими прицепными скорости особой не разовьешь. И в поворот там не впишешься. А вот так будет нормально. А сейчас пойдет увеличение скорости. И вот у нас примерно забирают. Так, и как там он пишет сейчас? Так, испытание на стойкость и благородство. Благородство. Благородный человек способен взять на себя всю ответственность за то, что с ним происходит. Если наше благородство неполноценно, мы начнем обвинять окружающих в своих неприятностях, и экзамен будет провален. А знаете, что такое провальный экзамен? Нервотрепка повторится. Да, мы говорим опять грабли. Да не грабли. Не грабли. Итак, серьезные отношения, то есть террор серьезного отношения. Люди принимают порой все так серьезно, что это становится обузой для них. А когда у них начинает хребет трещать, то есть они сами на себя взвалили, тогда им хочется переложить. Ну и вообще это как бы уникальная форма мазохизма. На санскрите она называется парамдхама. Когда я беру на себя то, что мне не положено брать. А третья заповедь Пифагора. О, опять я его вспоминаю. Это что-то, это к добру. Пифагора вспомнил. А у него вообще там 40 заповедей, главных заповедей 10. И вот третья называется, если так перевести смысл, грех помогать ленивому. Грех помогать ленивому. Дословно она выглядит так, что помогать человеку в поднятии тяжести, но не в сложении ее. Это значит, ну большое бревно я так не могу поднять. Здесь человек подошло, там подняло. А там его там обрабатывать веничком или что-то там, или топориком. Это уже должен я сам вот эти мелочи делать. То есть что ж надо делать гуртом, а есть такое. И если человек хочет помочь, ему сказали спасибо, он хочет получить, чтобы это спасибо, он говорит, а ну давай, что там еще, давай еще, это, все это делает. В общем, это добром не кончится. Почему? Потому что каждому человеку в этом куске работы дается сила, хорошее настроение, здоровье, денежные ресурсы, чтобы сделать эту работу. Если я делаю эту работу за этого человека, я ложу на это свои деньги, время, ресурсы, настроение, физические силы, психические силы своего кармана. И на свое мне не хватит. А у того человека, то есть двойной грех, забирается из кармана сила, деньги, настроение, то-то. И потом говорят, вот за добро вот зло платят. А ему нечем платить, ты у него все забрал. За какое-то спасибо аморфное такое, оно тебе вообще не пригодится. И ни статус твой, ни в делах не поможет. Вот. То есть уникальная форма мазохизма, парамдхама. То есть когда, знаете почему? Бывает это делается осознанно, бывает это делается неосознанно. В основном неосознанно. Потому что моя атма, она знает, что мне делать. Ну, ты хочешь, если помогать, ну, спроси хотя бы, да? Вот это вот, спроси. Тогда можешь. Но если ты без спросу делаешь, лезешь в чужой огород, тогда будет беда. Потому что параматма знает дела всех, атма знает только свое дело. И когда ты начинаешь беспокоиться за дела других, ты ставишь себя на... на роль параматмы, на роль сверхдуши, на роль Бога, и, понятное дело, ты начинаешь волноваться за них. Но поскольку ты все равно не знаешь, как и что и когда они это будут делать, ты, ну, будешь делать только плохо. И надрываешься. Это называется парамдхарма. Ты начинаешь быть очень серьезным, тебе нет до шуток. Когда ты свои дела делаешь, ты способен шутить. Когда ты начинаешь чужие вмешиваться, считая их за свои, ты же главный, тогда появляется серьезность, и жизнь заканчивается. То есть мы сгораем не от испытания огнем, а от собственного отношения. И лучший способ упустить жизнь – это иметь к ней серьезные отношения. Потому что жизнь состоит не только из твоего предназначения, но и сообщения с людьми, у которых есть свое предназначение. И вот там вы в такой легкой форме общаетесь. Потому что если на жесткой сцепке у меня такое предназначение, у него другое. Знаете, вот как им на жестком не получится просто общаться. И поэтому там любят шутить. Вот. Знаете, какая самая, что серьезное? Шо, ну, не как что серьезное, а что самое смешное? Когда одно предназначение, призвание попутали с другим, и это смешно, да. Ну, штаны наизнанку одел, например, да. И девочка маленькая идет, и она у бабушки слышала, говорит, ой, как-то сердце болит. И нам как-то весело, да. Вот когда, ну, потому что неестественно, ребенок такой, а говорит как такой. Ну, не вмещается. И нам кажется смешно. И поэтому мы должны вот легко, весело, с улыбкой общаться. Ну, свое предназначение. И нам этой серьезности вот так за глаза хватит. За глаза хватит. От той серьезности, от своей, мы получим глубокое наслаждение, силу, радость от своего могущества. Радость, а не каменную физиономию. Но если мы на чужое могущество, тогда у нас получается серьезность. Серьезность. И жизнь заканчивается. Потому что Бог охраняет. Он меня просто выключает. Я становлюсь глупым. Если человек... И смотри, еще раз. Лучший способ упустить жизнь, это иметь к ней серьезные отношения. Если человек, внимание, боится смерти, знайте наверняка, он упустил жизнь. Как вам? Малейшее, если если боюсь, что умру или что-то, или частично меня тут что-то отрежут, значит, ты жизнь упустил. Любой кризис открывает новые возможности. А жизнь в кризисах. Кризисах, приключенческих кризисах. И вот еще один Иаков, такой веселый человек, знаете, Иаков. «С великой радостью принимайте, братья мои». Когда впадаете в различные искушения, с великой радостью, он не с ума сошел, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь действие, чтобы вы были. Смотрите, для чего терпение нужно? Не просто, чтобы никого не убить. Нет. Терпение должно иметь действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. О! Знаете, Ом-Пурнам – это постоянная такая, знаете, не константа, которая раз Ом-Пурнам и все. Оно пополняется. Ты такой Ом-Пурнам, потом другой Ом-Пурнам, потому что, ну, другая. И вот этот кризис тебе добавляет. Ты пропустил кризис, вот и ущербность. Почему? Ты избежал его. Пусть будут ваши там стези прямы, а не вот такой слалом по жизни. Избегая кризисов, ты избегаешь жизни. Пропетлял, и потом тебе что-то не хватает. Надо было идти прямо, там на дороге все было расставлено. Просто подбирай. Просто подбирай. Итак, еще раз прочитаю. Чтобы вы были терпением, ну, надо потерпеть. А что терпеть, в общем? Ну, выключить свой там план, потому что вот Божий нарисовался какой-то другой. Это все терпение. Ничего тебе не убудет. А прибудет точно. Если, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. А вот для нетерпеливых. Знаете, как он называет нетерпеливых? Ну, дураками, если так перевести. Если же у вас недостает мудрости. Был такой фильм «Мудромер». Кто-то смотрел? Нет? Советский. А по фильму он называет, по произведению «Дуромер». Один ученый взял и изобрел, там Лев Дуров играет такую штучку, садится в кресле, и там играет музыка, и по музыке определяется человек глупый, дурак, полный дурак, или средний, или он гений.
Потому как он дрыгается, чтобы...
Нет, просто раз, брали испытуемых, а там была шкала такая из 5 вот этих вот. Вот. Если была средний, нормальный такой человек, то есть и не дурак, и еще не мудрый. Не мудрец такой, да. То там играл танец маленьких лебедей. Вот. А самый такой дурак, полный дурак, то есть дурак и полный дурак. Полный дурак игрался то, что вот. И он принес в учреждение и говорит, надо проверить сотрудников, потому что, чтобы дураков. Дурак это, знаете, не потому, что он родился дурак. Он не на своем месте, он гарантированный дурак, потому что его качество не соответствует вот этому месту. Поэтому он дурак. И поэтому, может ему там дворником, а этому, может, наоборот, начальником. И вот там сразу организаторы вот этого всего понимали, что их могут тоже проверить, и не засомневались. И вот эта комедия называется «Муромер». То есть я к тому, что я как бы оправдываюсь. Что тут написано-то? Если же у кого из вас недостает мудрости, то есть если ты дурак мудрости, допросит у Бога. Что такое мудрость? Значит, ты впал в панику. У тебя паника. А паника делает больше, чем само вот это действие какое-то ужасное. Паника, ты добиваешь сам себя. Если же у кого не хватает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреком, и дастся ему. Вот плохо, сядь помолись. Чё? Молитва не для того, чтобы это. Молитва это, знаете, реанимация канала с Богом разговорного, если ты почему-то перестал с ним разговаривать. Для нормального человека молитва это ты постоянно с ним на связи. Никакой специальной молитвы у алтаря коленопреклонного, потому что это, знаете, это реанимация. Это уже, это надо канал как-то восстанавливать. Вот. Как было это, такая притча, когда корабль, и там был священник, и вдруг, и паника, потому что все понимают, сейчас потонут. И священник говорит, давай молись за нас, что ты не молишься? Все молятся, священник не молится. Он говорит, а я постоянно в ней, я с ним разговариваю, чтобы пристали. Вот. Итак, если же у кого не хватает мудрости, допросит у Бога, дающего всем, просто, без упреков, и дастся ему. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, получит венец знания. Знаете, есть искушение и испытание. Что такое искушение, что такое испытание? Два слова разных, но они происходят всегда одновременно. Испытание это, знаете, когда... ты стоишь на платформе там своих знаний, своего опыта, и Бог тебя вот так вот давит, испытывает. Не хрустнет ли вот это все? А искушение хочется выскользнуть по горизонтали. То есть надавать тумаков. Я просто не понимаю, что это Бог. Что против них, но не та весовая категория, чтобы бороться. Расслабься, получи удовольствие, да? Что-то в тебе меняется. К лучшему. Но ты хочешь как мыло так. Скользкое, выскочить, это искушение. Если ты переживаешь искушение, переживаешь, то есть не искушаешься и не выскальзываешь, а думаешь, наверное, так надо, не становишься вот так вот, то тогда ты прошел испытание. Они случаются не отдельно. Вот там меня будут испытывать на экзамене, вот там меня будут искушать, нет, одновременно. Потому что я говорю о практических вещах, а не вот чтобы там тебе отметку там поставили, который приводит к изменению вот этого храма, к лучшему. Не то, что раньше было хуже, но сейчас другие условия, надо одеться или раздеться, вот зима пришла или лето, что-то убрать, что-то. Или тебя командировали в тундру или в Африку, то есть какая-то другая работа, да. Итак, блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, А если ты не переносишь искушение, значит ты, ну, как это, откосил, да, называется, от этого. Он получит венец жизни. Алиса напрашивается сегодня. Алиса, иди этот свой пикник устраивай вот там вот. Да, 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 да.
Я не хочу.
Так, надо позвать маму. Иди. Искушение Иисуса Христа в пустыне. Кто-то помнит? Да? Он был искушен, да? Бхактивиньяна Госвами подробнейшим образом рассказывал. Это гьяной, йогой и кармой испытывали его. Ну, я сейчас не про то, и Бхактивиньяна Госвами хорошо рассказывал. Но я хочу заострить вопрос, что он не сам туда пошел. Написано, что Дух Святой повел его туда, на это испытание. Дух Святой. И когда приходит что-то такое, то есть без Духа Святого не обошлось. А Дух Святой знает, что... И каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То есть откуда берутся искушения? Откуда я хочу вот... Почему возникает уйти? Вот пишут. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, а сам не искушает никого. В Боге нет зла. Что такое зло? Зло – это недостаток. 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 Когда что-то плохое, говорит, у него такие-то недостатки. То есть я вот такой Ом Пурнам, а вот здесь кто-то отъел. Не хватает. Недостаток. И мы ругаем человека, почему у тебя тут пусто. Ну, в общем, может, правильно ругаем. Ругаем, почему у тебя нет того, что... Ругаем человека за то, что у него нет. Недостаток. И зла у Бога нет, потому что он Ом Пурнам. Но у меня почему-то вот появился недостаток. И когда у меня появился недостаток, я перестаю воспринимать мир как полный. Закон кармы для меня сразу аннулируется. Я теоретически помню о нем, но понимаю, то есть человек ущербный, ущербный, не Ом Пурнам. Он может что-то сделать, кого-то, ну, наказать. Кого-то наказать надо. Да? Да? Вот. Ну все. Че говорил, Глеб, не помнишь?
Нет.
А, когда я это ущербный, что-то не хватает, я перестаю и мир, потому что, ну, вот я мир вижу такой, который вот мой собственный мир. То есть я смотрюсь как вот в зеркало. И вот вижу, что мир, мне кажется, вот не такой круглый. То есть, значит, можно что-то сделать, и обратно ко мне не придет. И если немного, то можно, если потихонечку, то можно. Человек напросто закон кармы, то есть он может нахамить, и потом, когда ему обратно идет, он не понимает, при чем тут, почему. Вот это ущербность. То есть он не видит, он перестает видеть полную картину. То есть становится глуп. Почему? Серьезный. Серьезные люди, очень глупые люди. И они обижаются, если ты скажи серьезному человеку, что они считают себя самыми умными. Вот. Итак, еще раз, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. То есть Святой Дух исследует полноту человека, находит неполноту и что-то с этим занимается. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Ну, а это я как от себя, это я Священное Писание читал. Похоть – это когда человек хочет только брать, когда ему не хватает. И никогда не хватает на чужое. Вот на свое всегда все хватает. Только я хочу взять чужое, мне всегда не хватает, мне еще не дают. Потому что только своя доля изобильная, то есть своя доля изобильная, Ом Пурнам, чужая доля, она вообще несъедобна. Вот. И этот человек всегда будет от этого недоволен, и ему в голову не приходит, что он пурнам, он полное целое, а это автоматически означает, что никто тебе ничего не должен. Как не должен? Мне же надо. А у него это есть. Человек это не понимает. Вот она глупость. И он очень серьезен. Похоть же, зачав, это похоть, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Итак, каждый искушается. То есть, испытание и искушение. Почему мы, обольщаясь и увлекаясь собственной похотью? И не прощается хула на Святого Духа, который нам принес это испытание. А, кстати, это основа деятельности организованных религий и не исключение искон. Хула на Святого Духа. Вот, кстати, посмотрите, как апостол Павел говорит про гуру искон. Апостол Павел говорит. К Римлянам глава 2. Вот ты называешься иудеем. И успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь закона, и уверен в себе, что ты путеводитель слепых. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Ну, это и про других тоже гуру. Практически всех. Все коррумпированы. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Ты сам себе собираешь гнев на день гнева, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут чести, жизнь вечную, а тем, которые не покоряются истины, но предаются неправде, ярость и гнев. Нет лицеприятия у Бога, но слушатели закона праведны. Не, еще раз, я насчет хочу серьезность порушить. Не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе законное, делают, то не имея закона, они сами в себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их. Это Библия. Можете себе представить? Язычники. Против кого боролось христианство? Против язычников. И в Библии написано такое. Все организованные религии, они объявили войну язычникам. Христианство в первую очередь. А знаете почему? Потому что язычникам не нужна вот эта мудрость, от которой много печали и никаких отношений. К Римлянам, глава 9, в продолжение. Что же скажем от 30-го? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг закона праведности. Второзаконие, глава 32. Уточнел Израиль и стал упрям. Я это говорю про серьезных людей, не про Израиль. Про серьезных людей говорю. Уточнел Израиль. Можно тут уточнеть. И всем надо же рассказать, потому что так незаметно. Стал упрям, оттолстел и разжирел. И оставил он Бога. Приносили жертвы бесам, а не Богу. Господь вознегодовал и сказал: «Сокрою лице мое от них, ибо они род развращенный. Соберу на них бедствие». Истощу на них стрелы мои, будут истощены голодом, истреблены горячкой и лютой заразой. И извне их будет губить меч, и в домах ужас. Истощу и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединой старца. Изглажу из среды людей память о них. О серьезных людей говорю. Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. Нет смысла. В учении Израилевом и в последователях учения Израилева. Второзаконие, глава 32. Это участь всех тех, кто идет по пути иудеев или в услужение им. Итак, искушение Иисуса в пустыне. Кто привел его туда? Дух Святой. Вот по сказкам, если посмотрим, по фильмам, по сказкам, за решением проблемы всегда новые возможности возникают. Сначала проблема, думаешь, вот не было печали, да? Ну там, я не знаю, любой там, конек-горбунок, да? Вот, был себе там Иванушка, все было в порядке, раз конек-горбунок, потом раз перо подобрал. Царь говорит, а откуда, давай мне птицу, потом девицу. Потом эта девица сказала, староват ты для меня, ну-ка в котлы искупайся. Ваня, иди сюда, ты ж метод, давай проверяй. Ваня искупался, стал таким красавцем, тот раз и сварился. То есть все испытания, которые Ваня проходил, что выгодно женился, да, выгодно, там любовь у него же сплошная. Он же, дурак в хорошем смысле слова. То есть, видите, за каждым испытанием приходят какие-то новые возможности. Но если ты их честно будешь проходить, а не вот так вот, Ваня, проверь там, как сам будешь проходить. В общем, нам кажется, что мы, если будем избегать, и целые курсы есть на это, как вот с Лавом по жизни, избежим всех вот этих и будем тогда успешные. Не, как раз будешь неуспешный. Я хочу сказать, что Бог в курсе в наших проблем, я не скажу ничего нового. И все испытания от Него, и все эти испытания, Он не дает испытаний, которые мы не пройдем. Поправка. Он никогда не дает испытаний, которые мы не пройдем, но вместе с Ним. А вот без Него, мы испытания не выдержим. Мы будем терпеть изо всех сил, но если мы Бога не вспомним, мы как вот то мыло так скользкое, раз и выскользнем. И скажем, извините, больше терпеть нельзя. И будем считать, что это Бог меня направил оттуда выскользнуть и меня спас. Вот и все. Итак, Бог не дает испытаний свыше сил, которые мы можем не пройти, но мы можем пройти их только с Ним. В общем, чем больше старше человек, чем у меня храм серьезней, легче будет. Нет, будет испытание тяжелее, еще тяжелее. Да потому что неинтересно десятикласснику учиться во втором классе. Скажите, интересно? Нудиться будешь. Должен быть живой какой-то интерес. Должен расти, как каждый пик там у этих альпинистов, каждое следующее испытание самое такое тяжелое. И у нас так будет у всех. То есть это нормально. Есть заблуждение, что испытание это результат какого-то грехопадения. Например, в некоторых организациях есть на санскрите слово «аппаратхи». Я оскорбил там какого-то старшего, нарушил какой-то этикет. Кстати, этикет служит для того, чтобы старшие не обижали младших. Потому что старший уже имеет больше ресурс и может там прикрикнуть, может что-то сказать. Вот. А не то, что младшие ходи и ничему не научишься. Это сразу рубится отношения, рубится вся парампора. Вот, и считается, что кого-то там оскорбил, и поэтому к тебе пришло испытание. Это все чушь. Это не чушь. Это просто испытание, это Божий университет. А эти учат, что вот ты просто слушай нас, и тогда все испытания закончатся. И ты уже будешь в духовной реальности. Ты войдешь органически в их там миссию. Вот. Итак. Террор серьезного отношения, не испытания, а отношения. Разве это важно? Вот Павел говорит, радуйся, еще раз радуйся. Вот этот Павел, такой интересный человек, апостол, он написал, знаете откуда эти радуйся, еще радуйся? Он написал это из тюрьмы. Понимаете? Из тюрьмы. Ладно, он был на Гавайях писал бы там на Гавайях, радуйтесь и радуйтесь, смотрите, Бог создал, как все красиво, как пищат тут птички и все такое. Нет, он сидел в тюрьме. А тюрьмы раньше были, знаете, серьезные. Описываются тюрьмы, например, там не было отдельно туалетов. Тюрьмы устраивали в подземных таких вещах, где просто текла канализация. И, значит, воры в законе были, стояли на ступеньках, и ноги их были не в испражнениях, а некоторым так вот, там было нюхай, нормально, да? Вот, про Иосифа именно так вот описывается. А есть такие, сейчас тюрьмы такие, европейские тюрьмы. Один человек про него читал, он расстрелял несколько десятков человек. Расстрелял просто. И вот его поместили в тюрьму. У него там спорткомплекс, телевизор. Да, телевизор, это приносит это первое, второе, третье, ни баланду никакую. И у него серьезная проблема, он стучит и говорит, медленный интернет. Как он вообще бедный там переносит это тяжелое испытание? Вот наши вот на постсоветском, скажем, может быть, не такие там, ну, зоны, или там это. Ну, а раньше, в древности, описывается вообще жуткое, да? Так вот, я хочу сказать, что такое настоящее испытание. Ну, в чем настоящее испытание? Настоящее испытание, что нас больше всего бесит, только нас не понимают. Особенно вообще с полуслова должны же понимать, да? Я только подумал, а все уже, что изволите, да? Не понимают нас. И знаете, чем больше храм духа, то есть чем продвинулся больше человек в этом отношении, тем меньше его понимают. Чем больше ты с Богом общаешься, тем меньше тебя понимают. Чем больше ты общаешься с Богом, тем лучше ты должен понимать окружающих. Понимать, значит, ты не то что прощаю вашу тупость, не терплю вашу тупость, а просто понимаешь, у них и задача такая, и его интеллекта, сил, терпения вполне хватает. Ты им парамдхаму не заставляешь их делать. В общем, нет религиозно, значит, ценят тебя или нет. Если ты понимаешь, что тебя не ценят, значит, ты осел у водопоя. Вот. Если ты действительно мудрый человек, тебе вообще не интересно, ценят тебя или нет, потому что Бог тебя ценит. Если твое мнение для окружающих тебя важно, очень важно, то значит 100% ты не можешь исполнить свое предназначение. Почему? Ты цепляешься за их мнение. Только когда оно тебе не важно, это не то, что ты наплевал, но просто ты, ну, важно, понимаете, серьезно. Ты пока тому угодил, то не сделал. Но когда ты решительно делаешь свое, когда ты с Богом, и это как-то они понимают, что ты с Богом, что тебе лучше, ну, не трогать. Не трогайте. Все. Потому что Бог их говорит, мой человек, он их просто развернет вот так вот в другую сторону, и они тебя не будут видеть и мешать. Ну, другого нету пути. Иначе религиозный фанатизм. Если я придумаю что-нибудь, что-то делаю, у меня получается. Потому что религиозный фанатизм, если я придумываю задачу, а как? Я ее не могу придумать, моя задача уникальна. Я ее где-то прочитал, у кого-то увидел, 100% появляется конкуренция, потому что кто-то уже это делал. Я просто делаю дубль. А раз есть конкуренция, значит, это очень серьезно. Конкуренция, это же очень серьезно. Знаете, у кого нет конкурентов? У талантов. Значит, у тебя нету таланта. Значит, ты на уровне отделочных работ талантов не сработал, у тебя нету таланта. Ты посредственность, ты бездарь. Ну, ты очень серьезен, и за это серьезно прячешь свою бездарность. Вот эти внешние вещи. Вот. Талант никогда по головам не идет, ему это незачем. Зачитаю Шримад Бхагаватам, ну, в подтверждение, песнь 7, глава 15. Называется «Наставление для цивилизованных людей». Значит, читайте, что если кто вот это не понимает, значит, он еще дичь. Дичь, и не обижайся, что к тебе как относится как к животному, как к дичи. И вот смотрите, это я читаю наставление для цивилизованных людей, это не хамить, не кричать, там испражняться в положенных местах, там не чавкать. Нет, не за это говорится. Говорится за религиозную деятельность. Это, знаете, мне наподобие напоминает, что евреям дали 10 этих заповедей, да? Так эти заповеди для тупых людей, то есть люди, которые не тупые, и так понимают, что нельзя лгать. Он Пурнам вернется и накажет. Нельзя прелюбодействовать, нельзя объедаться. Они и так этого знают. То есть это вообще. Раньше были заповеди, делай свое, не делай чужого. Предназначение, и для каждого уникально. А это, которые потерялись уже совсем, они ничего своего не могут делать. Они могут быть только паразитами. И чтобы они не были уже такими агрессивными, такие полные, что на четыре эти кости не встали. Вот вам хотя бы вот это вот выучите. И вот это для цивилизованных, для нормальных людей эти 10 заповедей не нужны. Почитай отца и мать. Это надо учить, что их надо почитать? Что это непонятно? Почитать это значит при любом раскладе надо почитать. А то, что ты не видишь, что, за что их надо почитать. Их есть за что почитать. Их тебе родили. Хотя бы за это. Это Бог сделал. Ты можешь родиться только в этих условиях. Вот только в этих. Не в других. У тебя нет вариантов. Самый оптимальный. Вот. Хотя бы спасибо. За тобой там меняли там кое-что, нюхали. Хотя бы это. Как это вообще можно выдержать без любви? Непонятно. Итак, что-то я это завозмущался. Серьезно отношусь. Ну, я возмущен. Шримад Бхагаватам, 7 глава, 15. Знаете, я возмущен, что вот пишут, что вот серьезные вещи, люди изучают несерьезные вещи, куча семинаров, как достичь успеха в бизнесе, как поправить здоровье, соблюдай эти, то ты не поправишь без этого то. Потому что то следствие, лечим симптоматику, как современная медицина. Итак, существует 5 разновидностей безбожия. Полное неверие, вид хармы, вообще ни во что не верю. Понятие, принятие религиозных принципов, по которым человек не способен следовать. Парам дхама, то, что я говорил. Ну, слишком на себя взвалил, не свое. Показная религиозность, абхаза, подобие религии, упадхарма, подобие, ну, что-то придумал. И обманная религия, чхаладхарма. В общем, все эти 5 видов в любой организованной религии присутствуют в изобилии. Любой, кто знает, что такое подлинно религиозная жизнь, должен отвергнуть эти разновидности безбожия. Когда ты серьезен, что-то из этих 5 к тебе уже прилипло, и ты не цивилизованный. Скоро ты озвереешь. Ты не цивилизованный человек. Это был текст. Это был текст Шримад Бхагаватам, 7 глава 15. Вот комментарий. Любое изложение религии, которое противоречит идее полного предания себя Верховной Личности Бога, должно считаться ошибочным или ложным. То есть ты должен слушать только вот этого суфлера. На первом месте. Если что-то противоречит этому, отодвиньтесь. И если человек по-настоящему стремится заниматься духовной практикой, ему надлежит отвергнуть подобные предписания. Не нужно просто выполнять это, по-моему, Браман и Вайшнав, да? Это Шри Чайтанья Шикшамрита, есть Браман и Вайшнав, и там написано, по-моему, там написано, что нанесение тилоки, носение там вот эти тхоти, поклоняться и кадыши, посещение святых мест, это такое чепуха, и ничего к Богу не имеет никакого отношения. Эти все вещи не имеют отношения. Это какие-то традиции, может быть, полезные, но если человек концентрируется на них, особенно серьезно концентрируется, ой, я из-за кадыша что-то рано вышел, да, серьезно, он попал. Как есть это такая притча, такая... Один такой браман, который все вот это соблюдал, когда там постится, когда не постится, прикорнул от голода на камушке, и думал, надо же, потому что же главное даже, знаете, не когда ты это сколько проголодаешь, а вот вовремя надо выйти из закадыша. А если ты не выйдешь из этой голодовки не вовремя, значит, не засчитывается. Вот, вот такая вот, я не знаю, это ну, я не знаю, это какой умник вообще до такого додумался. И от этого зависит моя судьба, мое призвание, да какая вообще чушь. И вот он лежит вот так вот и уснул, значит, часы у него там были, и по солнцу определял, что и тут мимо проходит какая-то женщина, и так как-то коснулась так его, и так разбудила. Он, женщина коснулась, пошла, потом, это, наверное, Бог послал эту женщину, что меня разбудило, и, значит, я теперь могу выйти. И голос внутри, что это Махамая была. То есть иллюзия, это все иллюзия. Вот все это правильно делать. Ну кто, я не знаю, понимаете? Знаете, это для полных идиотов такой четкий рабочий день, которые не могут себя организовать, систематизировать и наладить свою жизнь. Им надо строгий начальник, чтобы на работу не опоздал, чтобы туда пришел, чтобы жена его запилила, потому что ты... Но когда человек становится человеком, когда этот храм становится действительно человеческим телом, настоящим, а не прибежищем животного, которое живет внутри, у тебя ненормированный рабочий день. Вот такой вот. Ты как вода, ты вписываешься в любую ситуацию. Вода в любой сосуд. А так ты лед. И ты никуда не всовываешь, у тебя везде конфликты. Чтобы тебя все сохранить, надо всех порушить, порезать. Льдом можно... обрезаться. Один из моих учителей, ему за 60 лет, он рыбачил. Он занимался, и трещина была, это на Каховском водохранилище. И он такой чудовищно сильный, я его физически. И он спас рыбаков, он сам рыбак, он человек, владел ситхами, он так вот коробок спичный клал, и вот так вот и поджигал ему глазами при мне. Сильный человек. Все, что он делал, в отличие от других, он ни разу не солгал. Его начальство боилось как огня. Вот лед треснул, разошлось, 15 метров ледяной воды. Он догола раздевается, обвязывается веревкой, переплывает. И по этой веревке, потому что, судорога, кто-то мог утонуть, всех вытаскивает. Этот Михалыч, и он мне рассказал, когда он... вылазил на лед, соскальзывало все. И он ножом так. Он встал, он весь был в крови. Лед. Лед режет. Если у тебя вместо горячего сердца, горячее, оно разгорается в этих огненных вот этих испытаниях, то оно это тише, 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 и однажды станет льдом. И ты режешь всех окружающих. И Бог говорит, что тут вот у тебя тут прохладно. Вот. Не подготовил ты мне храм. А я, ты что-то там помалкиваешь, я же тебе вопросы задаю. Ты что там, как ты? Он что-то там помалкивает. А что он тебе скажет? Вот. Так, это к чему? Все. Так. Любое изложение религии, которое противоречит идее полного предания Верховной Личности Бога, должно считаться ошибочным или ложным. И если человек по-настоящему стремится заниматься духовной практикой, ему надлежит отвергнуть подобные предписания. Нужно просто выполнять наставления Кришны и предаться ему. Все остальное следует отвергнуть как безбожие. Безбожие. Любые религиозные правила, которые противоречат принципу предания Верховной Личности Бога, любые, должны считаться незаконными, с двумя «н» пишется, и мошенническими, тоже с двумя «н» пишется, мошенники. То есть, серьезные отношения, это значит, все немножко должны. И мы их не прощаем, мы терпим, мы их можем поучить, и мы такие воспитатели. От себя мы, к себе мы очень милостливы, мы себя за все прощаем. Очень милостливы, проливаем милости, купаемся. Потому что мы судим себя по мотивам. Ну, которые потом называются благими намерениями, выслан дороговато. У меня же благие мотивы, но мы же это для нас они благие. А другим, ну, по словам, вот он сказал, мотив-то мы его не знаем, вот, а его слово как-то не вписывается в мои предложения, которые тут вот на голове, в голове у меня там, вот не вписывается. И поэтому. А люди, знаете, они могут ошибаться. Вот новость, да? Или мы сами никогда не ошибаемся. А когда мы ошибаемся, мы устаем. Мы устаем от ошибок. Мы устаем, потому что, ну, знаете, как машина устала. Вот раз и устала. И что, бензин кончился. Прервана связь с Богом. Вот он уже там не качает в нас эти силы. Вот. От нелюбви устаем. Как, знаете, там Челентано. Его там спрашивают, а когда же ты отдыхаешь? Он говорит, а мне тут все нравится. Отдыхает от того, что не любят. Любовь это не, вот, не только межполовая. Любовь это я люблю есть. Знаете, когда не любишь есть, ты можешь от этого устать. Вот я не люблю есть, честно говоря. Я так не люблю есть. Я так это. Я ничего не могу с этого сделать. Я, ну, привык как-то, мимо идешь так, хап, вот так вот. И вообще, какую-то батарейку бы вставил и ходил. Чисто очень мешает. Очень мешает. И сон тоже очень мешает. Вот не люблю. Не люблю. А есть. Потому что, ну, это машина, а я наслаждаюсь другим. Машину заправил и поехал. Куда я еду этой машиной? А тут вот, тут заправка, тут сон это, как это, СТО ставит, ремонтирует по ночам меня, да? По ночам это бесит немножечко. Вот. Ну, надо все, я серьезно теперь отношусь ко сну и, да, потому что понимаю, да, это Бог. Для меня это кризисы большие. Прием пищи и когда надо спать. Я их прохожу каждый день. Значит, так, про что мы говорили? А, что мы к себе милостливы, к другим не милостливы. Вот. Но дело в том, что то, что для меня серьезно, для другого может быть вообще не серьезно, не потому, что он не ценит меня, а потому, что у него серьезное свое есть. И это правильно. Ну да, есть, безусловно, естественные приоритеты, которые для всех должны быть серьезны. Ну, например, ну, природные. Преступно, например, относиться к шествиям вот этих вот извращенцев. Преступно. Вот. Кстати, почему? Ну, Бог этого не хочет, в Содоме он это доказал. Кстати, есть хорошая такая новость, что в прошлом месяце в Женеве прошла встреча ассамблеи парламентского союза, на которой большинство стран отказались поддерживать права геев. Слава Богу, да. Вот. И слава тем людям, которые вот это услышали и противостоят вот этому беспределу. То есть я говорю о приоритете, не приоритете каждого из нас, но есть вот такие общие. Итак, познание Бога. Когда мы познаем Бога? Глеб, когда мы познаем Бога?
Когда психуем.
В кризисе. В кризисе. Если ты будешь познавать ее в теплой алтарной за книжечкой, ты навряд ли его, что, ну, и знаете, в сон как-то клонит, да? Да, в стрессах Бог приходит. Вот. То есть сразу ты как-то оживляешься, да? Ты заметил, что ты живее становишься, когда Бог приходит. И ходят дополнительно это. Вот. Итак. Что же я хотел сказать? Я сейчас вспомню. По этому поводу. А, познание Бога. Познание Бога, да. Познание Бога это познание Его любви. То вот какая бы вот зараза ни пришла, а потом в результате хорошо кончается. И хорошо познавать Бога или вот любить, люди, которых там увидел один раз, там, и все, да? Хорошо себя, мне на 5 минут хватит прилично выглядеть. А вот дома, когда люди расслабляются, когда устают, когда тебя видят 24 часа в сутки, показывать любовь, как? Немножко тяжелее, да? Потому что там я могу притвориться и выдержать, а здесь я, ну, долго притворяться не могу. Да и надо ли притворяться? Знаете, потому что есть это в прошлой лекции говорил, что бездари, они хотят иметь, в том числе и имидж. И он, кстати, очень дорого стоит. Вы знаете, надо сколько сил положить, чтобы этот имидж ходить. Чтобы просто ходить. Вот, ходить. Даже можно иметь вот такие бицепсы и не сильно много поднимать. А можно меньше и поднять. То есть реально силы есть. Реальное лицо у тебя или это маска. То есть иметь деньги, популярность и быть. Вот когда ты им... Вот ты это вот он, который всем кажется. Тогда тебе надо напрягаться? Нет. И поэтому тогда тебе что дома, что на работе, что там одинаково. Огромный ресурс высвобождается. Имидж самый серьезный ресурс. Вернее, утечка ресурса. И поэтому есть... Вот не знаете, я не могу согласиться. Это написано даже в Бхагавад-гите. Может, я не так понял. Ну, я не могу, не могу сказать, что я сейчас уже все понял. Есть персональные и имперсональные пути. И там они сказаны, что и тот духовный, и этот духовный. Ну, что такое персональный путь? Персональный, персона. Значит, вот оно что-то живое, оно что-то хочет, у него какое-то предназначение. Он с ножом, с чувствами, и может быть плохо и больно. И он может даже обидеться или обрадоваться. Это когда я учитываю вот эти вещи, значит, я отношусь персонально к человеку. Учитывая вот это вот всего. Проще говоря, по-человечески. Как-то много перечислил, кстати, не все далеко перечислил. Вот. Но уже говорит, и вот когда я отношусь к человеку так, мне говорят, ну, человек. А если я отношусь к человеку, что вот это он должен сделать это, и он это почему-то не выполняет. Это имперсональный подход. Я отношусь к нему как к неживому предмету, как к какому-то железке, который что-то заело, и надо ему подкрутить. Я словами его подкручиваю. А почему? А ну давай. Это имперсональный подход. Ну, по большому счету, имперсонализм это вот такое, все там есть какая-то мысль, и меня нет, и я отсутствую, и даже среди буддистов анекдот такой есть, что когда там Будду спросили, он говорит, это не я, там, да? Вот Серега помнит, наверное, да? Не помнишь это? Там что-то Кришна с Буддой встречается, он говорит, это я. А Будда говорит, а это не я. То есть не я, то есть вот нет, вот все, мы растворились, вот такое. И вот это, когда это не я, тогда можно делать все, что угодно. То есть имперсональный подход для меня, я считаю, что это не является духовным путем, потому что дух жив. А если я отношусь к чему-то как к мертвому, ну какой же это дух? Поэтому только персональный подход. А как же люди, которых я вот один раз только видел, все равно персональный подход. Такое просто доброе отношение к ним, что они тоже чувствуют, что-то живут. И я даже не успеваю вникнуть в их призвание, но просто ну, как-то вежливо. Это тоже называется имперсональное, но слово, по-моему, неправильное. Неправильное. Просто мне некогда разбираться, потому что я тут на скорости прохожу. Но отношусь к ним как к живым. Как к живым. И вот, вот если спросить у атеиста, что такое душа, это я сейчас со словаря Ожогова, толковый словарь русского языка. Что такое душа? Он ответит, что это внутренний психический мир человека, его сознание. И туда вроде бы входят вот вышеперечисленные вещи, да? Что он... Я к тому хочу сказать, что вот этот храм духа, когда он переходит эти испытания все, испытания, вот это серьезного отношения, он оживает в этих стрессах. Он становится живым, а не просто вот поставил, любуйтесь. Оживает, живой. Ну, Бог-то живой, как бы, да? Вот, и я должен быть живым. Потому что, знаете, когда ко мне плохо относятся, когда я недостаточно живой? Подтормаживаю. Не понимаю кого-то, потому что живой, оно понимает. Итак, внутренний психический мир человека, его сознание по Ожогову. А теперь сравним это определение с мнением человека, это... Подалю, словарь русского языка. Душа – это бессмертное духовное существо, одаренное разумом и волей. Разницу чувствуете? Первый внутренний психический мир человека, его сознание, ну, что-то образовалось такое, что-то там клубится. А это душа бессмертная, духовное существо, одаренное разумом и волей. То есть, по мнению первого, это душа — это сознание, по умолчанию является продуктом там, мозга работы. А второе — это душа непроизводная человеческого мозга. Сама по себе мозг. Разум несравнимо более мощный, к тому же бессмертный. И знаете, в чем проблема? С мертвым есть проблема? Вообще никаких. Умер, пускай лежит. А вот с живым проблема, с живой кошкой проблема. Как бы на стол, как бы не нагадило там, да. Вот с живым всегда проблема. И все вот эти проблемы, вот эти вот, этот террор для того, что если мы перестаем вокруг видеть живое. Природа мира всего однородна. О, опять Пифагор. И мертвого мира нет вещества. Ему принадлежат эти слова. Вещества. Вообще ничего нету. И с живым всегда проблема. И когда мы начинаем быть серьезны, мы тогда начинаем относиться к живому, как к мертвому. А это рабовладение. Вот наши вещи, они вот куда поставил, вот они нам служат. Но когда мы к живому говорим, ты что там встал? Ну сюда вот. Это рабовладение. И кому оно нравится? Я думаю, не нравится. Итак, а нам же хочется покоя, потому что эти живые, да, вот эти дети, да, сколько они мне сегодня за лекцию доставали. Вот, они же вот так вот бегают, неуправляемое такое вромовское движение. Вот. И даже позволил себе прикрикнуть. Вот. Ну что делать? И нам нравится отсутствие проблем. Мы думаем, что покой — это отсутствие проблем. Ну знаете, такой покой с отсутствием проблем бывает только у покойников. Настоящий покой, когда ты находишься в этом торнадо, в этом цунами, в этом я не знаю что. Но рядом с тобой есть Бог, и Он обеспечивает тебе покой. Когда ты спокоен и не делаешь из этого что-то серьезное, ты понимаешь, есть какой-то процесс, который ты контролировать не можешь. Успокойся. Ну, мы не хотим успокоиться. Ты смотри, на что на меня такое надвигается, надо что-то делать. Мы начинаем дергаться, как на хирургической операции, в результате потом имеются последствия. В общем, истинный покой — это не это. Ребята отстрелялись и лежат в могилках. Это не покой. Нам такой покой не нужен. Наш покой — это Божье присутствие среди наших проблем. И вот когда я это пойму, то с чем отличается человек с железными нервами? Когда он поймет, что в гуще событий Бог с ним, тогда он спокоен. Никого другого покоя нету. Или, например, ну какое сравнение? Вот корабль стоит на причале, да? И очень много шансов, что он будет там в порядке. А вот те, которые в море вышли, там мало ли, да? Всегда ли это так? А не всегда так. Я видел какой-то фильм, как же он называется? По-моему, «Форрест Гамп». Никто не видел? Видели, да? По-моему, там есть такой эпизод, когда этот Форрест Гамп, он как-то разбогател. Помните, как он разбогател? Они вышли в море. И там этот безногий кричал этому Богу: «Ты меня достал! Я вообще ничего не залез на мачту, что там буря». И в результате у них получился, ну, их единственный корабль остался целым. Все, которые были пришвартованы там, их буря разбила. И у них сразу не стало конкурентов. И они там креветок каких-то ловили, они стали миллионерами, да? Да. И вы знаете, ну так посредственно можно жить, потому что, ну кому вообще нужен целый корабль, который стоит на причале, в море не выходит? Он тебе нужен? Да, безопасно, ну а толку? Кому нужен автомобиль, который вот он не выходит из гаража? Он там целей будет? Да. Но твое тело с твоими передвижениями — это то же самое абсолютно. Но это гораздо серьезнее. То есть гораздо хуже, если ты никуда его не выведешь погулять в этот мир. А просто то, что тебе система отчертила, дом, работа, магазин, телевизор, и вот так вот, вот, вот так вот. Ты же никуда не вышел, ты ничего не сделал. Это гораздо хуже проблема. Вот тогда больно будет. Тогда... Опа. Так. Опа. Да. Это не специально под лекцию. Вот это делает. Да. Чтобы я был спокоен среди этого. Как они сбивают, а? Да. Что я говорил там?
Про корабль, которого нет.
Да, корабль, да. Ну и примеров много. Там свечка, вот она красивая, в коробочке лежит. А вот темно, а мы ее не используем. Ну что толку? И так далее, и так далее. И из тебя какой толк, когда ты не проходишь вот это вот? И вот на вот этих, на религиозных людей вот эта дрянь наводится, вот это смирение, ничего не надо. Вот. А... И причем, знаете, вот от такого такая дрянь в людях заводится, такой разврат, изврат разводится, что у людей, которые просто там вне храма, волосы дыбом встают. Потому что, ну, нормальный преступник, он, там можно что-то найти, какой-то мотив, а это просто, они лишены всего, а хочется уж приключения, и они идут в изврат, потому что им позапрещали все, что естественное, они начинают заниматься неестественным. Итак, кризис. Что такое кризис? Кризис, он открывает тебе глаза на самого себя. Не потому, что ты вдруг стал такой... плохой, а тебе уже пора быть хорошим. Нет, просто раньше этого для задачи хватало, сейчас тебе надо немножко сменить инструменты, может быть. И еще раз, это такая проверка, перепроверка, знаете, как есть проверка квалификации. Вот я был машинистом тепловоза, и там некоторые... Вот я уже машинист тепловоза, я уже их вожу, эти тепловозы, да. Никто не жалуется. Мне приходят и начинают делать экзамен. Как это сейчас называется там? Да, на подтверждение квалификации. Не подзабыл ли я или что там, понимаете? И также здесь. Приходит кризис и параллельно, знаете, Бог когда что-то делает, он сразу несколько вещей делает. Там не два в одном, а много в одном. Он мало того, что тебя переодевает, мало того, что что-то из тебя вычищает, которое ну, не нужно, может другому что-то дает. Он тебя проверяет. Бог говорит, а ты меня еще помнишь? Ты меня еще помнишь? Потому что кризис показывает, ты его помнишь или нет. Ты становишься серьезным, меняется у тебя лицо. Или как там этот Павел, радуйтесь, когда к вам вот что-то такое подъезжает. Радуйтесь. Бог, а то что-то... И они еще говорят, вот когда-то все в порядке, все спокойно, без всяких кризисов. Что-то не так, Бог меня, наверное, кинул. Вот. А тут радуйтесь, понимаете? Радуйтесь. Итак, от того, как ты реагируешь на проблему, ну, а я уже говорил, как проблему ты или с Богом сравниваешь, или с собой. И от этого понятно, что Бог у тебя рядом, или то на одну и ту же проблему по-разному. И естественное состояние – это радость от своего могущества. Ух ты, какое подвалило, сейчас мы с Богом это все завалим. Разве это не могущество? И знаете, это могущество, которое... Да, написано в Бхагавад-гите, что радость есть своего могущества. Но знаете, больше служит меньшему, это же нормально. Меньше не может служить большему. Когда мама ухаживает за ребенком, он такой, она все про него уже примерно понимает. Может ли этот ребенок служить маме? Ничем. Ну разве что улыбнуться, порадовать. А мама может служить всем. Вот. И поэтому начальник служит он подчиненному, начальник, он обеспечивает, у него какие-то связи, там телефоны, обеспечил фронт работы и так далее. Они меньше, когда служат большему. Почему? Потому что когда меньше служит большему, это рабство. Потому что меньше не знает, Потому что настоящее служение, я знаю, слово преданный переводится как осознанный. Я понял, что надо, и иду это делать. Причем это по собственной инициативе, не под приказом. И когда ты идешь, ты понимаешь, что надо делать. И мама прекрасно понимает, что надо ребенку. Вот служение. Вот оно могущество. Но когда ты пытаешься, это называется лизоблюдство, или как, подхалимаш какой-то, да, выслужиться, продвинуться туда, по этой рабской лестнице, потому что раб не мечтает быть свободным, он мечтает себе иметь рабов. Потом он будет с высока рассказывать, что вот надо вот так делать. Главное слушать старших. Потому что когда большее служит меньшему, оно проявляет могущество. А когда меньше служит большему, оно проявляет свое ничтожество. И служить оно не может. Не может. И оно 100% ему не служит. Просто тот уже и ноги свесил на тебя. Ты его развращаешь и своего не делаешь. И поэтому мойте ноги махараджам, покровителям педофилов, служите дальше. Потому что служить большему, это служить только Богу. Никто тебя больше нету. Вот только Богу. Бог у тебя вот что скажет, вот и служи ему. Служи ему своим послушанием. И тогда будет разница между вот... Он знаете, не, он никогда в полном объеме не приходит. Он приходит в объеме твоей задачи, которая больше тебя. И вот разница между тобой и твоей задачей будет радость. Радость. А если служишь ничтожеством, потому что... Те, которые рабовладельцы, они уже ничтожество, потому что они не Богу служат, они хотят, чтобы служили им, они служить не будут. Высокопоставленным извращенцам, то разница будет горе. Причем это разница из твоего положения и его положения. У тебя будет горе, недовольство, ты будешь его скрывать. Зачем? Зачем? За серьезностью. И потом, о, послужить удалось, это дело серьезное. Нет, это преступное дело. Со своей позиции Божье задание не под силу, а задание все Божье. Не надо назначать себе чего-то там. А с Божьей позиции легко. Со своей позиции Божье задание, а это и есть настоящая жизнь, непонятно. А с Божьей ясно. Когда он приходит, поэтому говорится, что преданный, это понятливый, по-другому перевожу. Посвященный. И когда тебе все понятно, значит все Божие. Это как, знаете, с Земли движение планет считается хаотичным. А если бы я на Солнце встал и посмотрел, упорядоченным. Упорядоченным. Если ты стоишь на точке зрения Бога, ты порядочный человек. Слышали, да? Никто не говорит о планетах вот этих, обо всем, но говорит, этот порядочный, это непорядочный. Что имеется в виду? У порядочного человека, значит, Бог у него, и он на Бога ориентируется, и он понимает, что все не просто так, и все правильно двигается, и у него никаких этих бзиков не возникает. Порядочный человек. Без Бога невозможно быть порядочным человеком. Потому что ты со своей позиции, ты обязательно увидишь какой-то хаос. Как с Земли, вот ретроградный там Марс пошел куда-то, вот шел туда, потом пошел назад, вот так вот ретроградный. И когда у нас ретроградный, у нас тут на натальной карте это такой ужас, такие проблемы, он такой ретроградный. С Божьей позиции никаких ретроградных там, только вперед, никаких назад. Вот. Ну, впрочем, есть... В общем, не можешь ты стать порядочным человеком без Бога. И кто делает жизнь человека хаотичной, неупорядоченной? Страх. Страх. И страх бежит от лица Бога, считается. Если у тебя какой-то страх есть, и серьезность появляется на лице, значит что? Значит, с Богом что-то у тебя какие-то проблемы. И в общем... Ну, есть ли выход жить без Бога? Знаете, есть. Следовать его заповедям. Вот без него. Просто прочитал книжки и, значит, ну это знаете, чтобы это быть свечой в коробочке, когда надо гореть, это быть кораблем пришвартованным, никуда в море не выходить. И будет вот нормально. Будет нормально. Или автомобилем, который так проживешь свою жизнь. Или там, как это, премудрый пескарь, по-моему, Салтыков-Щедрин, я не помню, кто написал, уже не знает. Что такое все? Премудрый фискаль. Он такой мудрый, он такой серьезный. Ну и что ты будешь? Ты что-то потеряешь, когда ты... Да, конечно, ты жизнь потеряешь. Вот. Как бы ничего не вышло, по-моему, там. Не беспокойся, премудрый пискарь. С тебя вообще ничего не выйдет. Не выйдет. Ты сам-то никуда не выйдешь. Хотя, знаете, выйдет. Вот я вот сам себе противоречу. Выйдет, знаете, предатель. Предатель рода человеческого. Потому что если ты без Бога, придут обстоятельства, развернут тебя вообще не туда, а ты не выстоишь. Вот вообще такой славным по жизни, это уже предательство. Тебя, тогда на тебя есть цена. Цена. Цена какая цена? Как я сказал про закалку, или у тебя есть порог какой-то болевой. Тебе что-то вот выше этого порога дадут, и ты, и ум тебе придумает, что ты прав, что это надо всем, и у тебя такая миссия. И ты предашь, и будешь еще это доволен этим. Это знаете почему? Потому что предатель рода человеческого, потому что многие говорят, а ну нормально эти вот ходят, вот эти вот шариками там, ЛГБТшники. Предатель рода человеческого, потому что Бога ты уже предал. Вот когда ты предаешь Бога, все остальное вопрос просто времени. Это, знаете, как переводится BMW, знаете, такая марка? Более-менее верующие. Вот эти более-менее верующие, они вроде бы верующие до первого кризиса. Когда, ну... То есть они более верующие, когда нет кризиса. И когда кризис, они менее уже верующие. Ну, наверное, тут что-то вот надо как-то по-другому. Придумать себе новые записи. Короче.
Основная масса 90% человечества такие есть.
Ну, что теперь? Я говорю не массе. Я говорю личностям отдельным. Я с массой не имею никакого отношения. Любая проблема, любой кризис, любое испытание изменит нас. Согласны? Или я такой твердый, не изменяюсь? Нет. Потому что проблема испытания не для того, чтобы мы выдержали его и остались неизменно, а чтобы сломать. Почему? Когда машину новую делают, вот ее спроектировали, сделали, ее начинают просто безбожным образом уродовать. Кто-то видел? И вот она и по грязи, и вот там вот, и там, а потом отмывают. И под микроскопом изучают, где трещина. И вот тут вот трещина там в подвеске. Косыночку наварили, рассчитали, еще приварили. И опять начинают испытывать. Испытание для того, чтобы тебя сломать, не для того, чтобы ты выдержал. Чтобы ты выдержал и остался человеком при этом. Вот. Кстати, когда если какой-то перелом, здесь так зарастает, что потом сломается в другом месте, но не здесь. Или как вот что-то приварится, ломается... Вот где сварка, там не ломается, где-то рядом. Понимаете? И вот когда уже там все приварили, все изменили, там утяжелили, там наоборот, идет машина, и вот десятеренная нагрузка, и ничего не ломается. И тогда уже изменяют чертежи по этому всему, и тогда запускают в серию. Вот для чего испытание. Испытание. И поэтому испытание надо выдержать вот в этом смысле. Не в смысле остаться прежним. То есть я еще раз скажу, что, потому что ну, ожидаю, что кто-то скажет, а я вот не меняюсь такой. Это вот такие слабые люди меняются. Нет. Сильные люди меняются, слабые люди, они не то что меняются, они избегают испытаний. А когда само испытание, тогда измениться, ну, придется. То есть мы обязательно изменимся, либо ты выдержишь и улучшишь свои характеристики, либо ты искусишься выскользнуть и что будет с тобой? Ты станешь инвалидом. После испытания ты станешь или хуже, или лучше. Если ты выскользнешь, то есть ты выдержишь испытания, у тебя крепче станут руки, ноги. Если ты выскользнешь, тебе выпишут костыли, и будешь всю жизнь ходить на костылях. Потому что здесь тебя лечит Бог, Он тебе не дает приобретения, Он изменяет тебя. Ты становишься этим. Не приобретаешь что-то, а становишься этим. А там, когда ты выскользнешь, ты то же самое приобретешь. Что ты приобретешь? Костыли. И будешь ходить. Разница, да? Но по факту будет то же самое. И Бхагавад-гита это подтверждает. Она говорит, если ты не скажешь, то есть если ты не сделаешь, что сейчас я тебе вот говорю, то все равно тебе придется это сделать. Но только твоя природа заставит тебе это сделать. Я своими словами не дословно. Это такие предваряющие стихи, причем там два раза, два стиха подряд идет. К знаменитому 1866. Они готовят, что придется сделать. Ты все равно придешь в этот кинотеатр на просмотр этого фильма, этой ситуации, но уже будут титры. Ты все равно придешь к этому борщу, как ты его не хотел есть, но он будет просто уже холодный. И ты будешь его есть холодным, но ты его съешь. Поэтому лучше делать вовремя. Итак, никто не останется тем же самым. Мы просто подтормаживаем, потому что, ну, испытания, мы говорим, ой, это ж террор, это ж серьезный террор, надо делать, и мы подтормаживаем. И я хочу задать такой вопрос. Вот ты, если медленно живешь, ну, медленно живешь, знаете, что такое медленно живешь? У тебя, ну, один день на другой похож, а ты уже медленно живешь. Если это ничего давно не меняется, ничего не происходит, скучно. Это значит, что у тебя образовался балласт, потому что ты избегал кризисов и испытаний, потому что это кризисы и испытания, это, знаете, как днище корабля обросло там, чем попало, да, и корабль уже ход, как там, ну, лишний расход энергии, а еле едешь. Поэтому кризис очищает. Вот, и вопрос, вот мне задавался вопрос, позавчера мне позвонил человек и говорит, вот я слушаю ваши лекции, а вы на что опираетесь, на веру или на свой опыт? Когда вы говорите, я говорю, только на опыт. Это значит ли я, что опираюсь я на веру? По жизни я опираюсь на веру. Но говорю только то, когда я это проверил. Понимаете? И так и ты. Вера должна быть в твоей жизни. И когда ты это веришь, никто этого не знает, ты не ищешь подтверждения, ты просто идешь в это в неведомое, в это приключение странное, как говорит там этот Иаков, по-моему. Приключение странное. Идешь, никому непонятное, ты сам не можешь понять. Потом, когда ты это поймешь, тогда ты можешь, ну, тогда это становится твоим опытом. И тогда твоя следующая вера по открытию горизонта этого мира будет следующая уже, следующего порядка. Но это должно быть всегда постоянным. То есть опыт, который я получил, последовав за верой, а не то, что где-то прочитал раз и это, потому что, ну понимаете, да? И я долго говорил с этим человеком по этому поводу, вера, опыт, и он говорил, что, ну, вера, в общем, он был немножко против веры, я не знаю, смотрит он меня, но я ему сказал, что, знаете, есть физика твердого тела, это физика атеистов, а есть квантовая физика, это физика верующих, потому что физика твердого тела – это общеизвестные вещи, проверяющие, а физика общеизвестна и для всех. А вот квантовая физика – это индивидуально, для одного она будет так, а для другого будет совершенно по-другому. И поэтому вот, и я веру отношу к тому. А то надо все проверять.
Понимаю, современная физика твердого тела как раз на квантовой механике основана.
Конечно, эти вещи связаны, не просто связаны, я бы сказал, это вообще одно и то же. Это просто с разных углов зрения. С разных углов зрения. Ну, я думаю, это и так понятно. Потому что, ну, это говорится, что есть вот отделенная энергия, внутренняя энергия у Бога, есть пограничная энергия. На самом деле это все вместе. Это то, что у человека говорится три, в Боге одно, вот троица. Ну, Бог это одно, это целое. Но мы можем, вместе мы не можем, и у нас нет такой задачи, и поэтому, ну, познать его сразу. И мы познаем разные аспекты. И вот сегодняшняя лекция, ну, пятая по счету лекция, то, что я говорю, это пятый этап, это не пятый этап, это этап, который все этапы сопровождает. Но я его выделил, потому что, ну, чтобы его как-то объяснить, его надо выделить. Ну, сконцентрировать внимание именно на этом. Итак, в общем, Что значит ускориться? Я немножко быстрее, чем вокруг меня. И когда я буду немножко быстрее, чем вокруг меня, это означает, я, мое бытие будет определять сознание окружающих. Это значит, мое сознание будет определять это бытие. Потому что сознание всегда быстрее. Сознание быстрее. И, но, маленькое но, ускориться для самого себя не получится. Ради других ускориться получится. Потому что если я что-то делаю для других, Бог в этом участвует. Если я делаю это для себя, для собственного комфорта или ну, для славы, для какой-то, Бог в этом перестает участвовать. И с виду это вроде бы одинаковые действия. То есть ускориться, это один из тех, почему у меня нету веры, значит нету опыта, значит я не прохожу этот вот террор. Тогда у тебя настоящий террор-то и начнется. Террор, и ты будешь очень такой серьезный. Итак, и тогда эти люди, которые, вы знаете, мое личное наблюдение, что эзотерикой занимаются именно материалисты. Духовные люди эзотерикой не занимаются. Эзотерика это один из, ну, хорошее, общеизвестное, апробированное, как еще сказать, авторитетное, эзотерика, есть эзотерика, там, эзотерика, вот. Бездельники, в том смысле бездельники, то есть это могут быть работящие люди, но они, бездельники, они любят откосить от кризиса, вот любят откосить от кризиса. Они раз и объяснили, что туда не надо соваться, вот и все. Вот и все. Они такие эзотерические, они тебе на любой кризис расскажут, почему туда не надо совать нос. Вот. И там в эзотерике можно найти огромное количество способов бездельничать. Безопасных способов бездельничать. Мне ничего не будет. Вот. Я хочу сказать, что трудиться есть только один способ. Вот бездельничать есть много способов. Работать на дядю – это бездельничать. Работать на дядю за деньги – это бездельничать. Бездельничать, потому что твоя машина из гаража никуда не выехала. Работать, то есть, извините, трудиться по жизни, то есть жить можно только одним способом, своим талантом. А он для других. Он только для других. Это всегда будет экстрим. Экстрим, я сразу, это будет экстрим, да, сразу много вопросов возникает. Я хочу сказать, бесчисленное множество вопросов. Никаких вопросов не возникает к мертвецу, к живому очень много вопросов. Куда пошел, зачем пошел, а тебе это надо, а вот там не так было написано. То есть живой это всегда экстрим. И экстрим, и главное все мертвяки этого мира, те, которые без таланта, без работы, они тоже хотят экстрим, находят это в извращениях всяких. Вот. И если хотят, и знаете, что такое экстрим с извращением? Это без страховки, если так. Ну, это надо подумать, я не хочу разжевывать. Без страховки, то есть, извините, со страховкой. То есть они раз, потому что стыдно, никто не видит. И это делают, и вот этим они там занимаются, кто там чем. Да. Это то, что стыдно. А потому что настоящий экстрим, он неожиданный, страховки ты даже не можешь подготовиться. И я хочу сказать, знаете, что такое настоящий балласт по жизни? Страховка. Страховка это и есть тот балласт. Страховка, а вернее ее присутствие, а еще лучше отсутствие, вернее хуже отсутствие, и останавливает тебя идти с Богом рядом. Страховка. Как же, подождите, а вот это, тебе позвали, иди. Да подожди, сколько аргументов, смотрите, сколько у меня сколько аргументов, чтобы туда не идти. Смотрите, пальцев не хватает, иди. Ты хочешь страховки, это есть балласт. Все. И наступит огненный кризис, который сожжет у тебя весь этот балласт. И ты скажешь, ой, я такой хороший, я такой умный, я такой серьезный. Для опоздавших называется террор серьезного, как... Отношения. Я очень серьезно к этим отношусь. То есть необходимо помнить для особо боящихся, что когда приходит кризис, то есть проблема, он всегда проходит, потому что ограниченный срок действия. Но это как сколько бы туч не было на небе, свинцовое небо. Но солнце там все равно будет, и оно проявится. Но может даже не сегодня, может завтра. Но оно, солнце никуда не делось. И Бог тоже никуда не делся. Когда иногда кажется, что меня все кинули, и Бог в первую очередь. Вот такая вот так подставила меня. Вот. Это как, знаете, вот это есть настоящий человек, это который, его можно сказать, храм Божий. Вот. И чего отличает от того, кто этот храм не позволяет Богу убираться в нем? Дьявол шепчет, завтра будет еще хуже. Ну ты смотри, какие цены на газ. Ну ты посмотри, чем ты будешь топиться. Ну, чем? Ну посмотри, какая власть. А завтра еще хуже. И когда огромная масса людей начинает так думать, оно начинает так происходить. Но человек, который человек, он так не думает. Он говорит, завтра будет еще лучше. И с ним будет лучше. Кто рядом с ним, будет лучше. Потому что он не слушает то, что дьявол шепчет. А дьявол шепчет, у него одна пластинка. Завтра будет еще хуже. Поэтому ужмись и сиди поспокойнее. Или куда-то уйди. Уйди. То есть искусись. Надо куда-то уехать. Напоминаю. По вертикали. Давление, которое называется испытание. По горизонтали искушение выскользнуть отсюда. Ты думаешь, там будет лучше? Там тебе такой же пресс поджидает. Потому что Бог находится везде. И Он из тебя хочет сделать достойный себе хатку, храм, достойный под себя, совершенным. И Он от этого не отстанет. Вот такая беда. Ты думаешь, Он говорит, нет, я хочу сделать как себе. И там опять пресс. Вот достало, да? Ты уже построил храм. Вот он будет его. Это, знаете, проблемы, как вот эти СМИ, да, вот это дьявольские СМИ. Они говорят, хуже, хуже. Они даже рассказывают то, чего нет. Хуже, хуже. Люди начинают верить. Я не верю. Вот сейчас прочитал собрание в Женеве и сказали так, педиков нет. Большинство стран. То есть, видишь, люди, нормальные люди. Есть везде. Их больше, гораздо больше. Вот. И, или как вот... Но самое главное, что это пройдет. Долго нельзя дурить людей. Кто-то сказал, что нельзя долго обманывать одного человека. Кто-то знает это там?
Ну, значит, можно долго обманывать одного, так. Можно короткое время обманывать всех. Нельзя обманывать...
Долго и всех, да. Всех и долго, да. Вот нельзя обманывать, и правда выплывает, и она выплывает. И мы по религиозному вопросу долго думаем, что там такие святоши сидят. Не получилось обманывать. Я хочу сказать, что момент такой страх, вот это аппарат, и поэтому они обманывают, а сами они там уже припарковались, сделали так, что туда Бог просто недосягаем, они все это сделали, секьюрики, все вот, все, и чем? Они занимаются извращенческими вещами, что к этому и должно было привести, потому что безбожие обязательно этим заканчивается. И они придумали вот эти аппаратхи, что нельзя там и слово плохое сказать. И тогда возникает такая вещь, когда я начинаю бояться каких-то правил и предписаний. То есть, а бояться это есть безбожие. Бог приходит и говорит мне, что, а вы знаете, там бояться нечего. Какие аппараты, какие оскорбления? Сказать на педика, что он педик, это оскорбление? Нет. Надо еще по-другому сказать. Нет. И тогда что переходит? Переходит в смех, потому что есть серьезность, я серьезно к этому относился, это вообще смерть, моя смерть. Я начинаю смеяться над этим, и это по-божески. Они говорят, ой, и это они боятся. Тьма начинает от смеха рассеиваться. Я объясняю, потому что становится просто очевидным все. Очевидным. Итак, нерешаемых проблем Бог не дает. И знаете, у каждой проблемы есть ахиллесова пята. Как она называется?
Решение.
Правильно, ты знал, Глеб. Решение. У каждой проблемы есть решение. Вот нет таких патовых ситуаций. Их просто не существует в природе. вот такое вот откровение. То есть он не дает, и чем больше проблема, тем больше кризис. Это знаете, как на что похоже, когда вот воздушных змеев кто-то пускал, чем выше, сильнее ветер, тем выше змей взлетает. И тем выше ты над жизнью поднимаешься. Если слабый ветерок, а если вообще нету ветра, вот нету проблем, лежишь на асфальте. Вот. А так вот бегом человек вот побежит, ну с ветром не сравнится, да? Как ты не беги там с горы, твоя жизнь не приподнимется. Значит, в любом кризисе выбор. Или сражаться, это работа, сверхурочные, пора спать, а тебе надо дальше сражаться. Ну, самим собой, ну, устанешь немного. Или сдаться, без боя. Как же, значит, сравнив вот это я, вот эта проблема, там, конечно, больше, ну, и что время терять? Что время терять? Рисковать? Вот. Что такое сверхурочные? Когда проблема сверх. Парам на санскрите, да, сверхурочно. Это когда сверхдуша приходит на помощь. Чипа ты бежат на помощь. Когда ты вот это сделал, как второе дыхание приходит откуда-то. Сверхурочные, сверхдуша приходит. Ты все сделал, перед людьми можешь отчитаться, но перед совестью нет. Он говорит, а вот еще. Ну я же как бы уже все, пора отдыхать. Он говорит, сверхурочные. И оказывается, я не устаю. А даже после этого что-то приобретаю. У меня были сверхурочные, я рассказывал, когда меня вызвали ошибочно, не в мою смену, потому что ну, со мной хотели договориться, чтобы я ту аварию прикрыл, и мне предлагали алкоголь, я отказался. И когда я думал, какие же они грешные, как же они могут, вот от тепловоз поехал, стрелку порезал, и потом я подумал, а ведь никто не пострадал, кроме меня. Это я не доспал. Я этим похвастаться не смогу. Потому что я им дал слово, что я буду молчать, никому не скажу, что они тут наделали. Я тут что-то сделал, чтобы восстановить. Это мне домой еще идти, это не близко было. А завтра я должен, как огурчик такой не выспавшийся, и подумал, значит, это я, наверное же, грешный. И как только я это, понимаете, я устал, я не выспался. И когда я это понял, случилось, что с руку толщиной металл выпрямился сам. Чтобы его было так согнуть, надо было пресс винтовой, который 4 человека еле несут. Вот так вот, его надо было разогнуть в другую сторону, чтобы он потом раз и стал вот так вот. Сам вырвал. И тепловоз проезжает, и нечего там делать. Стрелка сама восстановилась. Я оттуда шел, и потом я шел, не касаясь земли, ну как, я касался ей, ну так вот, мне казалось, что я ничего не вешу. Трое суток. Вот такой был кризис. И когда я понял, что это меня касается, а не их, потому что так просто проанализировал, им-то ничего не будет, а я ж пострадал. И похвастаться даже не смогу. Я вот это почувствовал. Физиологические изменения. Ну, трое суток, потом это прекратилось. Понимаете? Ты в кризисе получишь бонус. Урочный, сверхдуша приходит на помощь. И вот мы же вот помним такие вещи, у каждого были там больше или меньше. Иногда что-то вот такое, знаете, на порыве, как вот, ну, в духе, что-то делаешь. Мне один человек говорит, вот пока делается, ты делай, только остановился, там перекус или что-то такое, уже энтузиазм нет. Вот пока идет на волне, делай. На волне. Иногда я что-то делаю, вот. Когда я делал свою там квартиру, когда на Анголенко там жил, я все ночи не спал, по 2-3 часа работал на тяжелом физическом труде, приходил, ночью строил дом. А потом я, когда это все закончилось, я оглядывался назад и думал, это я что ли вот это сделал? Это я что ли по 3 часа? Это я в одно лицо шпалову туда кидал, зашивал ночью, когда надо было спать. Шифер клеил, замазывал цементом, вот это зимой вообще было. Вот. Это неужели это я сделал? Я сам себе не верил. Вот это я делал с Богом. Это был шкурный вопрос, это касался моей семьи. Но Бог мне, то есть дает такие вот, Он приходит на помощь. Да, приходит на помощь. То есть невозможно. Но это кризис, да, ну я мог не делать, сказать, ну давайте подождем подкрепления там. Вот. И еще одно заблуждение. Чем больше у человека возрастание успех, тем меньше у него кажется, что будет проблем. Чем он вот больше достиг. Вот ровно наоборот, глупость. Чем больше проблем, короче, успех создает новые проблемы. Кому больше достается? А кто на острие атаки? Знаете, как в футболе, да? Кому там? Нападающим. Защитники там, когда мяч идет, и когда его выпинули, и рядом с ним никто тебя на корпус там не возьмет. То есть те, которые на острие атаки. А еще меньше достается, знаете, кому? Зрителям, которые как бы тоже участвуют в матче. Трибуны ревут. И знаете, кто самый грамотный? Даже не футболисты, не тренеры, не те, которые на скамейке запасных, а зрители. Ой, они куда ты? Ну, да, Мазила, да вот тому надо было давать. А ну-ка сам, может, выйдешь, расскажешь, да? Вот.
Больше
да, то есть, смотрите, эмоции. Самые пассивные, самые такие тормознутные, которые вот не хотят идти в кризис, не хотят идти на какую-то атаку, они самые грамотные, и они больше всем хотят рассказать, как жить. Больше всех. А поскольку их никто не слушает, они это говорят громким и навязчивым этим. Итак, значит, любое препятствие, ну, это избитое такое выражение, что на пути сильного, а сильный это кто? С Богом? Сам по себе нет. А кто такой слабый? Это такой же самый, только без Бога. Потому что препятствие всегда сильнее тебя, потому что если оно не сильнее тебя, оно как бы препятствием-то и не является. Только когда вот я, препятствие слабее, мы как-то в картотеку препятствия это и не заносим. И вот когда сильному встречается, это значит, ты поднялся выше, горизонт расширился, а препятствие для слабого это что?
Без Бога.
Ну понятно, ну что это? Ну ладно.
Такие мирские там.
Да, да, да. Вот, значит, у одних после препятствий вырастают крылья, у других вырастают...
Правда.
Нет, костыли, ребята, костыли. Он спотыкается, падает, костыли. Но и тот меняется. Я не помню, это такой есть памятник там, и там написано, русский матрос не спрашивал, каков численностью враг, но где он? Ну, смысл такой, что есть такая дхарма, есть такая твоя обязанность, вот он такой, какой-то, как, или как там, три богатыря смотрят, там, кто там, где там. Они не спрашивают, кто, они спрашивают, где там, у них есть задача охранять, да? Как там вот в теле там есть там лейкоциты, если что-то, они, и потом гной, это эти трупики. Они просто не спрашивают, что, они идут и ложатся, так сказать, грудью. И вот так и ты должен по жизни... Есть проблема, где проблема? То есть проблема, она твоя проблема. Не надо искать чужих проблем. Проблема, она твоя, она касается твоей жизни. Вот это твое испытание, но и искушение тоже уйти от нее. Ну, пофилософствовать. Как там Арджуна, да, вместо того, чтобы дрался. Ну, сейчас же. Вот, кризис. Вот, знаете, когда я... Вот у татар ни слова назад, вы знаете? Нет. А ему спрашивают, ну я слышал такое, а как сказать, что вот назад? А повернулся и снова вперед. Вот нет у них слова назад. Так, отдельного слова нет. Просто вот такая композиция.
Я хотел бы уточнить одну
вещь. Да.
Понятно, что за мелочи цепляться не стоит, но если уж даже небольшие ремарки, они должны быть исторически выгодными.
Угу.
Кстати, о русском матросе.
Что?
Кстати, о русском матросе. Россия почти не одерживала никогда морских побед. Да. И вообще, в общем-то, не была морской державой по сравнению с Англией, Испанией, Штатами, Японией. Да. Поэтому говорить о том, что русские... В словах русского матроса может быть какая-то правота, это бессмысленно.
Хорошо, мы только сейчас получили историческую справку. Спасибо.
Это наш вранье, Самас. Ушаков не проиграл ни одной битвы. Нахима.
Вот. Вот еще одна фактология, одна еще справка, да?
Об этом мы позже.
Да, все, все, видите, само все разрешилось. Спасибо большое. А, видите, главное...
Я не одной морской битвы. Побеждал несколько раз, он разгромил турецкий флот.
Вот видите, вот это замечательный пример того, когда ты сам не хочешь отвечать, за тебя ответят и гораздо лучше, и квалифицированнее. Вот так, вот когда ну, что-то вот такое идет, знаете, к чему можно придавать значение, чему можно не придавать значение. Придавать значение надо тому, что в твое предназначение сейчас входит. И люди, которые об этом говорят. Если люди говорят, ну, о чем-то таком побочном, без чего можно обойтись, например, ну, вот танк, дуло, башня, гусеницы. Да, да. А вот бирюльки там на нем какая-то, как он покрашен, не так важно, потому что главное, чтобы ехал и стрелял, да? Вот на это можно не обращать внимания. Не быть серьезным. Надо быть серьезным в своем предназначении. Ты можешь с этой серьезностью улыбаться. Но вот остальное серьезное, это, извините. И когда ты говоришь «нет», сразу что-то подъезжает. В лице Паши сейчас подъехала, и все тебе рассказал. Тебе даже не надо напрягаться. Вот очень большой такой, ну, показательный. Итак, вот я всего один раз летел самолетом, один раз с Нарвы. И я даже на камеру так заснял, ну, опыт. Я много раз видел съемки, такие, знаете, съемки, где там ничего не дрогнет, где крыло самолета, где облака, где-то маленькие домики, где-то какие-то люди, там приближение, все. Но я заснял такой дрожащей рукой, потому что какая-то была вибрация. И для меня эта съемка дороже, потому что, ну, это я видел своими глазами, и когда я вижу эту съемку, не качественную, не профессиональную, мне это интереснее смотреть. И что меня поразило, что мы вот это поднимаемся, так вот, вот я сидел нормально, а потом я вот так уже сижу, вот так вот. Вот он поднимается, и потом раз, и потом мы прорываемся через облака и солнце. И вот и так интересно, они все на одном уровне, облака. Все на одном уровне. Вот это наши проблемы. Вот это наши проблемы. За этими проблемами надо... Я не помню, кто это сказал, что в плоскости проблема не решается. Надо выше. Да, там может быть какие-то другие проблемы, новый какой-то уровень, но эти проблемы решаются с нового уровня. И мне так поразило, что вот пока мы летели, там ниже облачко, выше облачко, ну такой, знаете, бардак, то есть какой-то ужас, только то они все вообще ровно. Вот есть какая-то линия, за которой проблема высунуться не может. И меня это порадовало. Я это все заснял, и потом, когда вот так вот опускались, я тоже это заснял. Вот.
Но в абсолютном уровне проблем не может быть.
Абсолютный уровень...
Потому что все проблемы только на относительном уровне.
Что такое абсолютный уровень? Это когда с Богом, потому что Он абсолютен. Любая проблема, которую ты решаешь, на одной лавочке с Богом сидишь, абсолютно разрешима. Абсолютно и красиво. Это как? Моих грехов... Разбор «Оставьте до поры», вы оцените красоту игры. Вот. Игра, игра. Потому что серьезность – это не игра. И Бог говорит, я приключение, я игра. Он ребенок, он играет. У него все есть, только дети так играют. И поэтому, пока ты серьезный и взрослый, Бог тебе отвечать не будет. Итак... Кризис латинского – это возможность. Кризис китайского – это решение. Интересно? То есть в языке можно найти некоторые интересные вещи. И когда тебя будет бить жизнь, бить, просто бить, может быть, ногами, с тебя будет выливаться только то, что в тебя наполняется. Вот, если там кофе, там в стакане так, бах, пролилось, и вот кофе. Один проповедник рассказывал, говорит, когда тебя бьют, и у него там кофе. Мне это просто интересно, он для эксперимента белый лист бумаги, он сказал, говорит, вот. Но это было внутри. Если какая-то гадость выходит, это гадость твоя. Когда тебя бьют, из этого тюбика вытаскивай только то, что там уже есть. Если там хорошее, если хорошее, и кризис, И ты начинаешь цвести и пахнуть. Тебя бьют, а ты пахнешь. Так интересно, да? Или это не про нас? Ну, должно быть еще про нас. Вот. Потому что, знаете, снаружи так вообще все красиво, чуть копнешь, ой-ой-ой, там что. Вот. А главное, что это все будет убираться. Убираться. Это вот как вот золото, да, оно же бывает разные пробы. Я не специалист, не золотых гейммастер. Какие бывают? 999-й бывает пробы? А какая бывает?
Да, да, ну самая высокая, самая чистая. А.
Ну, я что-то только помню, там надо берется. Не знаю. Ну, я только то, что я помню, может быть, в лабораторных условиях, может быть, это ну, невозможно получить. Я не знаю, извиняюсь, не специалист. То, что не знаю, не знаю. Но я знаю, что берут этот кусок золота, и оно золото, но просто какой-то там 500 какой-то пробы. Значит, в нем что-то есть, и это что-то тоже какой-то драгоценный, может быть, металл. И под термообработкой там... Его становится меньше, но оно более золотее становится. И самое хуже, то есть оттуда выплавляется серебро, это вообще самая такой температуры надо. Ну получается, и вот Бог нас переплавляет, чтобы как это я ну, смотрел в отражение вот так вот. Вот есть такая теория, куда не смотришь, все твое зеркало, чтобы ты смотрел вокруг и видел Бога. А если ты видишь такие вот эти, ну знаете...
Как Антонов говорит, как в зеркало смотрю тебе.
Да, вот когда любовь, вот да. Смотрел бы, глаз не отводил, а то смотришь, хочется уже козьей морды, понимаешь, да, значит тебя будет еще плавить и плавить. То есть, потому что, да.
Я нахожу себя, когда глядя
на другого. Да. И еще, ну, я рассказывал эту историю. Ну, короче, тебя будут переплавлять, потому что, ну, не побоюсь так сказать, что Бог хочет увидеть в тебе себя. Вот так вот. И не меньше. Потому что ты для этого предназначен. Поэтому будет плавить. И он не позволит тебе стать менее золотым. Вот что тебе предстоит. Вот. Потому что, а кто, если не ты? Ты ж такой грамотный, рассуждающий, ничего не делающий. А кто мир спасать, извини, будет? Погибающий. А? Ну, такие вот золотые, которые... вот. Ты вообще с Богом или с дьяволом? Потому что вот это есть такое жидовское число 666. Жидовское. Оно и под слово подходит, и все такое. И одно время на клубе «Логос» мы делали вот эти монады, и одно из них получилось... 111. Я понимал, что 111, 666, то есть шестерка это делает все, оформляет. Форма оформляет. Число 6 это 2 на 3. И весь мир формируется таким образом. А 111 это сам сатана. Я, ну, нумерологически, я говорю, Саня, давай, я лично выжигал ему 111, я говорю, да, я сделаю 114 выжигателем. Такая монада. То есть каждому члену клуба «Логос», если он что-то там достигал чего-то особенного, я делал такие штуки. И вот дошла очередь до 111. То есть они были по порядку. А он говорит, о, так это же круто. Сатана, это же круто. Это же где? Не справа, не слева, а я вот один такой. Ему приснился сон. Он мне рассказывал, причем с гордостью рассказывал. Что его вот ведут какие-то большие, какие-то дяди, он такой маленький, какой-то там во тьме сидит на троне. И таким голосом, таким властным говорят, ну что, будут тебе служить псы сатаны. На следующий день к нему пришли рэкетиры и сказали, твой интеллект нас устраивает, будешь отмывать наши бабки. Этот Саня очень умный человек, и он им служил. И он этому радовался. И жена как радовалась. Была такая духовная, такая эзотерическая. А теперь такие деньги повалили. И она, и там два бандюка, ее сажают, потому что этот Саша с этой головой, он служит этой системе. Они там обштопали все киоски. И ее возят по магазинам. Она говорит, ну вот Бог пришел в мою жизнь. Я ему говорю, давай я изменю, потому что я верю, что нумерология работает, тем более, если ты это знаешь. Он говорит, ты знаешь, кому-то же надо это делать. А я хочу сказать, если ты служишь сам сатаны, если ты служишь сатане, а знаешь, как ты и служишь, когда ты его прославляешь, ты или Бога прославляешь, или сатану, когда ты указываешь, вот там плохо, там недостаток, там, сделать ничего нельзя. Что ты делаешь? Ты прославляешь дьявола.
Невозможно служить двум господам,
Богу да. и мамоне. А когда ты видишь хорошее, только хорошее, и говоришь, вот оно хорошее, да его мало, да оно есть. Оно вопреки тому огромному, оно вот это маленькое, это огромное ее не проглотило, оно есть, живет, действует. Как мозоли, ничего сделать с ними не могут. Тогда ты служишь Богу.
Вопрос, как бороться со слугами сатаны, если на них не указывать?
Это, извините, это, знаете, как Авессалом Подводный приехал в Запорожье и выступал на Алексе. Ну, Алекс. Компания, да, а он, кроме того, как много там чего написал, он написал очень много по астрологии. Астрология. Я астрологией не сильно, не очень, я прочитал его другие книги по нумерологии, пришел полный экстаз, у меня там куча таблиц, когда он посмотрел эти таблицы, этот Авессалом Подводный, он сказал, я этого не говорил, я говорю, это меня сподвигло вот это, он говорит, о, говорит, интересно. Так вот, его спросили Авессалому Подводному, а как? А почему у близнецов такие качества, у овнов такие качества, у этих такие качества? Он улыбнулся и сказал, я очень польщен. Но это вопрос к Богу. Но я очень польщен за ваше доверие. Да. Вот как тебе скажет лично Бог? И каждому скажет, это как будет другое. Каждый по-своему. И тут ответ не просто неоднозначный, а вообще нет двух одинаковых ответов. Поэтому я польщен. Я польщен. И мы остановились. На чем остановились?
Служение сатане.
А, служение дьяволу. Это полное твое бессилие. Или прославление. Прославление это тоже. А как? А что мы можем сделать? Ты уже ему служишь. Да, ты не в мафиозе, ты за ними там хвосты не заносишь, там ты их не кормишь, но ты им служишь, ты им прославляешь, ты всем говоришь, что там можно про них сделать. Ты им пиар делаешь, дорогой. Это твое бессилие. Значит, это твое ненормальное, неестественное состояние. Потому что естественное состояние человека – это радость от своего личного могущества. А вот эта безопасность, и все остальные, там сила, победа, нравственная чистота, изобилие, это с тобой рядом никуда оно не денется, тебе этого не надо достигать. У тебя есть могущество, но твое могущество только в своем таланте. А талант, когда ты будешь слушать его. Итак, Бог будет, не будет избавлять себя от проблем. Потому что вот служить дьяволу полное бессилие, это быть, знаете, как половой тряпкой. Кланяться дьяволу, нет, пардон. Вот. Я лучше, пускай не было никогда написано, Жень, согласен, пускай никогда не было написано, что матрос там не спрашивает, каков числом враг. Извини, я не буду служить дьяволу. И какого бы числом он не был, потому что там все, извините, такое есть санскритское слово понты. И весь дьявол на понтах. Потому что любой человек с Богом непобедим. Ну непобедим. Там мистика начинается. Дьявол, это, знаете, ксерокс, он только от новое, новое старым непобедимо. Итак.
Сладкая стезя, но
да. Короче, лучше смерть, чем бесчестие, да. Понимаете? Лучше смерть, чем бесчестие. Ну, смерть будет тебя старого, ты только как феникс из пепла, только здоровее будешь. Вот. Я хочу сказать, никак не дойду, что Бог не будет избавлять тебя от проблем. Но он будет рядом с тобой в проблеме. Вот и все. Программа минимум, она же и максимум. И с богоугодниками ничего никогда не случится. Если что-то случилось, значит у них прокол. Значит немножко они серьезноваты стали. Серьезные стали. С Богом только в детском состоянии находиться можно. И каждая у богоугодника... Проблема – это победа. И пока ты сражаешься, ты не проиграл. А вот когда перестал сражаться, ты проиграл. Ты проиграл не потому, что сражался, и тебе победили. Нет, ты перестал сражаться. Так устроен мир. Террор серьезного отношения. Это террор против тебя. И он будет, потому что ты серьезен. Ты перестал быть с Богом, перестал быть, вот эту дескость потерял. Знаете, что такое террор? Слово террор, это оно, я, по-моему, впервые стало так общепринято практиковаться после Французской революции. Когда масоны затеяли там сделать вот эту бурбона сместить или ничего, я ошибаюсь, может быть, исторически немножко неправ, но суть в чем? Когда Великий Восток Франции пришли и сказали одному человеку, что надо сделать, ему задали три вопроса, тоже какому-то такому, по-моему, французу. Что надо сделать, чтобы провернуть революцию? Что надо сделать, чтобы окружающие страны нам не помешали? И что надо сделать, чтобы удержать революцию? Революцию, то есть все перевернуть по-своему. Не как вот оно естественно идет. Что надо сделать? Он сказал, на первые два вопроса я вам отвечу просто прямо сейчас. А на третий я отвечу только генералиссимусу ордена. Его свели с генералиссимусом ордена, и он сказал, только террор. Террор, запугать население. По-другому, посеять страх, посеять панику. Сделать это, может быть, немного, но так показательно, чтобы знали об этом все. И тогда закрепиться. А потом террор снимается, если скажешь, слава Богу, так оно и пускай останется. Террор. Любая революция. И поэтому, чтобы я изменился и закрепился, чтобы революция во мне, чтобы изменения во мне произошли и закрепились, террор необходим. Не просто сказали, а не будьте ли вы так любезны теперь это не делать, а вот это делать. Будет террор. Но Божий террор это, когда... Если я не изменяюсь, вот им будет плохо, и я из-за них меняюсь. Параматма, она знает, что вот из-за них. А террор, который мы говорим от дьявола, когда я не хочу идти в проблему Божью, ну из-за кого-то, а ну карма там у них, тогда я меняюсь из-за самого себя. Но я тогда приобретаю, я не становлюсь сильнее, а приобретаю чего-то, приобретаю костыли. Да, но я становлюсь как он, но я инвалид. На войну меня уже, вы знаете, инвалидов не берут. И в лилы Бога не берут. В общем, жизнь неинтересная. Итак, или ты строишь храм, а как мы строим, мы уже знаем, да? С проблемками придется, да? Потому что живой всегда с проблемкой. Или ты строишь храм, или все, что ты строишь, не храм, или самому надоест, или будет уничтожено строитель, потому что у него есть план храма своего, потому что он себе его строит. И когда он будет построен, этот храм, на этом приключение не кончается, после того, как, ну как, я повторюсь, меч отковали, его начинают закаливать. И где будет... И повторюсь, что мы сгораем не от испытания огнем, а от отношения к испытаниям. Знаете же, есть же люди, которые ходят по углям, да? Вот. И не жгутся, знаете, не жгутся. Вы думаете, их подошвы чем-то отличаются? У них другое отношение. Посмотрел, ну конечно же горячо. И сгоришь до мяса, до кости. А эти ходят и ничего. У них просто другое отношение. И вот все проблемы абсолютно такие. Серьезное отношение, ну почему бы нам не быть серьезным, да? Это же уважение к проблеме, например. Это отношение с уважением. Ну, в конце концов, Бог. И вот где это уважение должно заканчиваться? Я хочу сказать, где грань этой серьезности. Слышали, что боятся, значит уважают, да? Вот меня уважают, а если меня не уважают, я их пугнул, сейчас 13-й зарплаты тебе решу, там, или вообще выгнал. Сразу уважали, да? Зауважали, да. Боятся, значит уважают. Так вот, чересчур уважение, чересчур серьезность к проблеме, к человеку, да к чему угодно, да к самому себе в первую очередь, если там начинается страх, вот тут здрасте, называется. Здрасте, гражданин дьявол, до свидания, мой там, не хочется сказать господин Бог. Не хочется сказать, ну, Бог. До свидания, Бог, потому что как только появился страх, симптоматика, что Бог говорит, ну что ж ты, куда ж ты вообще вот полез? Полез, вывернулся откуда-то. Потому что мы не сами, знаете, вот такая свобода выбора у нас. Ну, знаете, когда ну, от добра добра не ищут, появилось у нас это давление, и у нас сразу свобода выбора. Куда ж отсюда утекать?
Страх это не божественный.
Или туда, страх, да, да, да.
С другой стороны, страх, он фактически необходим биологическому индивидууму для того, чтобы определить, что сюда, значит, нельзя.
Это спасибо.
Форма.
Да, спасибо. Но есть два страха. Есть такая надувная форма страха из мухи слона, а есть реальная форма страха. Это даже чувство. Бывает, ничего не происходит, а я чувствую страх. Едешь на день, бери натрия. У тебя такая карма, и в путешествии как раз карма очень удобно с тобой рассчитаться. Потому что если ты чувствуешь, что ты миру, то есть бездельник, он постоянно, бездельник он же вор, он постоянно чувствует, что он миру задержал, и он все аккуратно, в особые приключения не лезет. Не лезет. Это нормальная форма страха. Нормальная форма страха, значит, он вынужден не рисковать. Вынужден не рисковать. Ну, по-тихому живет, Бог говорит, нормально, соблюдаешь мои заповеди, нормально. Он, Бог не зовет на аркане, не тащит, вот сейчас ты должен тут воссиять, как там Будда, там, или там кто-то там, какой-то Бодхисаттва сейчас там всех там преданный великий. Нет.
Всему свое время.
Так, надо как-то. В общем, как только страх, это означает. С Богом все. Что все начинает быть связано со страхом, это значит перестает быть связано с Богом. И от чего ты чувствуешь страх, значит перестает быть связано. Либо не то, либо помолись, может ситуация изменится. То есть не бойся ничего, это главная заповедь в любой священной литературе. 363 раза, я много раз повторяю, 363 раза в Библии написано не бойся. Итак, самая главная проблема у нас. То есть серьезное уважение. То есть когда уважение перерастает в страх, а затем перерастает в агрессию, потому что когда я боюсь, я начинаю агрессивным быть. Агрессивным. То это уважение, твое уважение, твое серьезное будет предано огню. Вместе со страхом и сгорит. Предано огню. То есть потому что... И будет гореть до тех пор, пока не станет безопасно неважным. Безопасно неважным. Ты послушай, да что там особенно, ничего страшного. Вот. Итак, ну это не самая главная проблема. Самая главная проблема у человека с Богом в том, что он имеет свой план. Бог имеет на каждого из нас свой план. И написано, что каждое тело, каждое существо, не только человек... Или храм духа, или воплощение. Он хочет сделать свое воплощение. Вот это серьезная проблема. Это значит, надо ничего, мало чего не бояться, это надо что-то делать, потому что Бог что-то делает. То есть он хочет сделать храм достойный для себя, не для меня. Меня устраивает. Бог говорит, а меня нет.
Вы возвращаетесь в Библию, то есть вы признаете, хотя это же еврейская книга. Тем не менее.
Нет, нельзя сказать еврейская книга. Сейчас можно сказать, что есть священное писание еврейские, потому что они переделаны под Тору. Не под Тору, а под это. Мне тут были, это я говорил, где это сказано? У нас на сайте выложена вся эта Талмуд. Ужас! Ужас! Если еврей нечаянно убьет еврея, это не вменяется ему, потому что он же имел в виду Гоя убить. Это вообще не косяк никакой, да, там вообще такое. Вот. Ну, причем тут еврейство это психика, это значит безбожие. Еврейство это безбожие. Это не национальность.
Еврей, убить еврея это
грех. Я не хочу.
А убить не еврея, это не считается.
Да, ты же хорошее дело хотел Гоя убить. Поэтому, если еврей нечаянно убивает еврея, но думает, что убивает Гоя, значит прощать его. Вот. Да, куда там дальше ехать? Вот. Ну вот у нас на сайте, почитайте. Там волосы дыба. Ничего человеческого. человеческое. Мы же про людей. Вот, любой национальности. Итак. Так. Не хочу эту тему поднимать. Еврейскую, да. Так, проблема. Потому что еврейство это безбожие. Проблема. Кстати, они сами говорят, иудеи, евреи, все равно все по Талмуду будет. Вот. И поэтому я так оптом задвигаю. Короче, я считаю, это не генетика, это твой выбор. Твой выбор. То есть проблема – это план Божий сделать храм достойный для себя. У Бога есть все качества, все качества. А что такое зависть? Зависть – это потеря целостности, мы говорили, да? А что такое порочные качества? Когда зависть, там все пороки. Пороки – это не хватает чего-то, какой-то недостаток. То есть я перестаю быть полным целым. Бог всегда полным целым. Я могу быть полным целым, как Бог? Нет. Но я могу быть полным целым в ракурсе своей задачи. Вот если я в ракурсе своей задачи, то есть мне чего-то не хватает, я об этом мечтаю, но не могу, значит я не Ом Пурнам, не полный целый. Это первый признак того, что я смотрю не туда, не на свою задачу, а то, что меня проинформировали или рассказали, уж там вот очень круто предназначение сейчас как раз для тебя. Я иду туда, а мне Бог не выдает инструменты, вот я и не полный целый. Понятно? Почему? Я к людям больше прислушиваюсь, чем к Богу. И они передавили, пересилили, потому что они говорят, а убеждают. Аргументы, они вызывают страх. Страх сделать, ну, правильно ж надо сделать все. Бог не говорит сделать правильно, он говорит, просто сделай. За правильность я сам разберусь. Вот так вот. Кто там как, не рискует, тот не пьет. Да. Вот. И тогда возникает нецелостность. А нецелостность, например, что, например, такое подлость? Подлость. Что такое подлость? Подлость – это вера в несвязанность, нецельность мира. Если ты нецельность, сам нецельный, то есть не своим занимаешься или ничем не занимаешься, скоро ты будешь подлым. Потому что ты не считаешь эту подлость за подлость. Ты считаешь, что же можно разово так поступить, и оно тебе не вернется. Ты не видишь вот этого круговорота, потому что сам нецельный. У тебя как... Ты не просто не одноглазый, ты вообще. Вот. То есть у человека, ну, не все качества, а только те, которые ему действительно нужны, нужны для действия. Ни в коем случае не заморачивайся, приобретать себе какие-то качества. Учить языки, которые ты не будешь разговаривать, как тренироваться, где ты там не будешь драться и так далее, и так далее. Потому что вот у меня нету лишних качеств, я не заморачиваюсь. Немного говорят, у тебя много недостатков, у тебя нету памяти, у тебя нету того, того, того. Я говорю, мне это не надо. Мне это не надо. Я даже больше хочу сказать, что мне это помешает. Потому что то, что лежит мертвым грузом, мертвит меня. Какая-то дохлая мышь будет лежать, вонять, завонять всю квартиру. Она маленькая. Завонять всю квартиру. Так у тебя маленькая вещь, она, понимаете, пускай у тебя останется лучше все живое. А если у тебя появится это лишнее, знаешь, что будет такое? Ты затерроризируешь окружающих своим знанием. Потому что оно ищет выход. Потому что знание имеет, оно живое. Не думайте, что информация сама по себе безопасна. Ты принимаешь информацию, и она меняет тебя. Ты начинаешь делать то, что не делал раньше, или перестаешь то, что делал раньше. Меняешь себя. Если ты не делаешь этого... А без Бога ты себя не изменишь, без Бога, без вот этой анестезии, любви. Значит, ты эту информацию можешь использовать против самого себя, а против своего порока. Например, все алкаши собирают информацию, что пить-то нормально. Иисус чем начал, тем и кончил. Начал первое чудо, там алкоголь создал и закончил вечерю, значит, всем поналивал там, да?
Человек же принимает информацию,
да.
Но он же пропускает через себя эту информацию, а на выходе этой информации он как бы окрашивает свои цвета, он по-своему это все перекручивает.
И про это сказано, что оскверняет тебя не то, что входит, а то, что выходит, чтобы вошло там и осталось, да. Живым. А оно вошло, это ж такая змея, она ж просто не успокоится, эта информация. Она в тебя не прижилась, из тебя выходит, что дурно пахнет, и ты рассказываешь всем, что вот этот, что, во-первых, ты можешь загасить информацией свою и успокоить себя. Это называется философия обо всем. Ты просто, философия это, ну, все, что хочешь, можно логикой. Но есть еще дальше, люди пошли, они столько много всего и всем рассказывают, потому что эта змея в них крутится, надо же рассказать, но я ж не зря это знаю. Затерроризируешь, то есть новое качество, которое в тебе появилось и которое не в твоем призвании, это террор для других. Террор для других. Называется, не скажу как. Итак, проблема, еще раз, это план Божий сделать храм достойный для себя. Бхагавад-гита 4.24, знаменитая. Что должно происходить? Материя, приведенная в соответствии с абсолютной истиной, восстанавливает свое духовное качество. Вы представляете? Материя. Все говорят, а это материя. Фу, вот духовный мир, это классно. Итак, материя. Бхагавад-гита 4.24. Комментарий. Материя, приведенная в соответствие с абсолютной истиной, восстанавливает свое духовное качество.
То есть логически, значит, любая материя изначально обладает духовным качеством.
Это конвертируемая валюта, она никогда не переставала обладать этим качеством. Дух это рациональное, любящее для всех хорошее, это ты на своем месте, это грязь в огороде, здорово, на столе не очень. Духовно грязь в огороде, она выполняет свою функцию. Итак, материя, приведенная в соответствии с абсолютной истиной, восстанавливает свое духовное качество. Сознание Кришны есть процесс преобразования иллюзорного сознания Брахмана во Всевышнего. Когда ум полностью погружен в сознание Кришны, говорится, что он находится в самадхи или в трансе. А я переведу. В хорошем настроении. Серьезную морду убрали. Все в транс. Так. В транс. Это как это? Осел у водопоя. Серьезные морды.
Здесь да. Самадхи это...
Самадхи. Не надо нам других самадхи. Умных самадхи не надо. Нам надо... Вот такое нам самадхи надо. Самадхи. Я сейчас вам буду доказывать, что другие самадхи это просто... Слезы мешают говорить. Находится в самадхи или трансе. И все, что делается в таком трансцендентном состоянии, называется яджной. Или жертвоприношением абсолюта. Вот где жертвоприношение. Вот такое веселое, приключенческое. В этом состоянии духовного сознания. Вкладчик, вклад, потребление, исполнитель. Или руководящий выполнением, и результат, и конечная цель, все сливается в одно. Вот это да. Никакого разделения. Еще раз повторю на бис. Хотя никто не хлопал. В этом состоянии духовного сознания вкладчик. Вклад. То есть ты ничего не теряешь, понимаешь?
Наблюдатель, наблюдение и процесс наблюдения.
Да вообще все, ты ничего не теряешь. Ты ничего не теряешь. Жмутиться не надо, завидовать не надо, злиться не надо. Очень много чего не надо, да? Исполнитель. То есть, хочу, но руки не доходят. А не мог бы ты там, Ваня, вот этот подделать, потому что это очень здорово. Нет, ты сам все делаешь, ты ни в чем не нуждаешься. Вот он, Пурнам. Все сливается в одно, в абсолюте, в верховном брамане. В этом и состоит метод сознания Кришны. Ничего не надо просить, никого домогаться. Итак, кто так делает? Только Бог. Еще раз, проблема, это план Божий, сделать храм достойный для себя. Себя с большой буквы. Для него. Вот это наша проблема. Вот один человек, реальная история, она, кстати, написана, это читание Чандрачаран, как пришел в сознание Кришны, по-моему. Я к тому, чтобы мы... Ой, такие проблемы, надо всего лишиться, что же такое делать? Ну, жить надо для Бога. Я вам скажу, что как очень... Прабхупада, например, какие там проблемы. Один раз для храма потребовались джиганатхи, знаете, да? Вообще ни на что не похожи, такие руки, вообще непонятно, да? То есть это даже примитивные для... дикарей идолы. Джаганатхи. Ты видел, да? Ну, алтарь сейчас откроют, посмотрите.
Идолы какие-то.
Ну да, вот такие вот глаза, вот такие, такой стилизованные. То есть не надо быть столяром, даже плотником, раз, джиганатхи. Ну, в общем, надо такое бревно, надо были такие джиганатхи. И вот один человек, который курил, а может быть и не только курил, он взялся за это делать, Прабхупада говорил, а с Прабхупадой было приятно общаться, и он тянул эту работу, чтобы подольше ее делать, потому что Прабхупада его вызывал, говорит, ну как там у тебя там, как дело, говорит, идет, ну так, и он тянул, чтобы на поводке Прабхупада вот такой. И Прабхупада говорит, ну что сделал, он, нет, и потом, ну когда, и он так, взял свой костыль Прабхупада и пошел туда. И он заходит в комнату, где там стоит эта джаганатха, и на голове пачка сигарет. Он так, опа, и он так берет этим бадиком, так, ни в истерику не впал, ничего, так столкнул эту пачку сигарет. И сказал, так ты куришь? А тот там чистил зубы, чтобы перед общением все. Он говорит, ну да, он говорит, сегодня ты выкуришь на одну сигарету меньше, завтра еще надо, еще, и пока ничего не останется. Он не сказал так, бросить немедленно. Вот такие вот испытания. Ну, он там успешно бросил. Или вот еще, это то, что описывает Чайтанья Чандрачаран, но это тоже не его опыт. Один человек, очень серьезный такой человек, ночью, да, знаете, вот ночью спать вообще-то надо, да, он ночью открыл там это, почитай Прабхупаду, и там было написано, от всего отречься. Вот. Смотрит, спит жена, дети, он ее любит, и их любит. Он говорит, ну что, отрекаюсь от жены, от детей, ну надо же. И голос изнутри, ты кури сперва, брось. Понимаете, от чего надо отрекаться? То, что реально мешает. Они тебе не мешают. Он был до того шокирован, что разбудил жену. Он говорит, представляешь, я сейчас слышал голос такой. И потом он был там по каким-то отношениям, там старший, там предлагали, он там коллекционировал вот такой вкус сигары. Все курили, тоже пробовали. То есть, знаете, кто значки собирает, кто чего. А он вот по этому делу был. То есть он не просто... Привычка, он гурман, он наслаждается, это окно его в духовный мир вообще было. Так как вдохнул в духовный, вот. И говорит, вообще никакого желания не было. Вот такая вот вещь. То есть когда мы, от чего отречься? Ну вот это, вот сначала хотя бы от такого явного. Вообще курить не хотелось. То есть проблема это план Божий, сделать храм достойный для себя. И больно не будет. И ты с этого не помрешь. Потому что когда в этом храме начинает накапливаться мусор, то приходит огненный кризис. Очищение огнем. Знаете, кризис, знаете, что такое кризис? Кризис это в доме мусорное ведро забилось. Надо его просто вынести. Вот и кризис. А мы поднимаем панику. А, мусорное ведро забилось. Что же будем делать? А может быть не будем его выносить? А может мы его прикроем тряпочкой, чтобы не так воняло? И так, вот, знаете, да? Надо вынести, потому что это мусор. Ну, то, что. Ну, когда-то этот мусор был нужен, он ведь сам по себе не образовывается, да? Ну, что-то игрушка там поломалась и все такое. Было как-то дорого. Это, ну, мусорное ведро. Иногда это отношение. Иногда это то, что нам было даже дорого. Но она просто отыграла свой срок, там все кармически, и твоя задача духовная, она уже с этим больше не связана. Вот.
А мы же так любим держаться за...
Да так что, конечно, ну нет. Мы бы спали с этим мусорным ведром. И главное именно с ним. Потому что все остальное нас не так волнует. Ну стоит и стоит. А мусорное ведро обычно, ну вот. Хотя у меня есть еще один момент. Я долго думал, говорить или нет. Потому что мусорное ведро... Знаете, что такое кризис? Кризис – это ты помедитировал на унитазе, в результате там что-то образовалось, и когда ты дергаешь это... Вот это кризис. Ну, надо смывать иногда, понимаете? Не держаться вот за это. Но это я хочу, чтобы вы запомнили только из-за этого. Вот и весь кризис. То есть ничего нужного... очищающий момент. Серьезный человек это уже великие рассказывают. Серьезный человек не то, что, чтобы не поддается переплавке, он избегает ее. Ну, переплавки это к тому, что мы должны стать все-таки золотом. И нас плавят, 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 эти книжницы огненные. Сознание горит, мозг горит. Надо как-то по-другому, там эти лептоны, вот эти вот, как-то их там называют, что-то переформировались. Вот. Он просто избегает ее. Серьезность – это болезнь души. Это не вам, мне так понравилось. И только больные душой могут быть обращены в рабов. И всем этим собственническим интересам нужно человечество, которое не бунтует, которое очень послушно, которые почти просятся быть рабами. Рабы очень серьезны. Очень серьезны.
В рабстве хорошо, потому что хозяин.
Да. У меня есть знакомый, он майор, это СБУ, и он говорил, и потом они быстро идут на пенсию. Он выхлопотал, у него такая пенсия, что у людей зарплат таких нету. И он говорит, вообще, с одной стороны, как собака на поводке, как цепной пес. Ты приходишь, и ты не можешь никуда уйти. Если куда-то уходишь, у тебя мобилка, чтобы ты раз и уже был на месте. То есть это команда быстрого реагирования. Но с другой стороны, когда он стал свободным, причем он стал свободным, он сейчас занимается недвижимостью, проекты там, ну, такая фирма, которая дозволяет тебе туалет поставить и не дозволяет, как это называется, архитектура там или как, да, причем это собственная фирма, приносящая доход, потому что в настоящее время такой нонсенс, сейчас бумага дорого стоит, бумага дороже стоит, чем вещь бывает, разрешение, чтобы открыть дело, иногда стоит дороже, чем дело, и взятки надо платить. И вот он такую фирму устроился, благодаря своим бывшим этим. И говорит, все хорошо, все в шоколаде. Говорит, ну ты знаешь, говорит, вот раньше было как-то, ты понимаешь, что за тебя подумают. Как-то я был как у Христа за пазухой. Да, опасная работа, да, каждый день я мог лишиться жизни. Ну ты знал, что ты пришел, тебя позвали, тебе сказали, ничего не надо. А сейчас надо думать. А сейчас надо думать. Так вот, террор серьезного отношения всегда, всегда будет сопровождать тебя в духовном строительстве и функционировании храма духа в сознании самого себя. Всегда. А террор серьезного отношения, надо заканчивать, уже язык заплетается. Террор серьезного, то есть террор серьезного отношения, это улыбка Бога при виде твоих планов. Он пурнам, самодостаточный, что захочет сразу есть, остается, что ему играть, ребенок. А играть серьезно, знаете, это уже работа, да? Играть серьезно, ну подождите, и это работа для взрослых, и поэтому будьте как дети, иначе не войдете Царство Божье. А теперь, что вы хотели?
Это как Зелан писал, это трансформ реальности. Проблему как мы создаем? Мы придаем избыточный потенциал как чему-то, да?
Да.
И мы тем самым создаем, то есть это как маятник. И этот маятник в одну сторону сильно качнулся. Мы качаем сильно. И что потом делать? Этот маятник силой опять в обратную сторону. То есть мы раскачиваем этот маятник, мы придаем избыточный потенциал чему-то, мы создаем эту проблему.
Замечательно. В одном фильме я видел...
Другими словами, честно.
Ну, давайте.
Да, вот я представил, оно можно и всю лекцию так сказать, что вот чрезмерная серьезность говорит об отсутствии чувства юмора. А отсутствие чувства юмора, она хотя уголовно и не наказуема, но социально опасна.
Да, да, да.
И вообще
опасна. Итак.
Хочешь рассмешить Господа Бога, поделись с Ним своими планами.
Все, я понял, что пора заканчивать. То есть вы все поняли, я понял, что вы все поняли. Поэтому я тогда просто повторюсь.
Поняли, теперь сделайте. Да?
А что вы сказали, вот вы еще сказали, еще раз можете повторить?
Вадим Зелан, ты...
Да. Да.
Сорфинг реальности.
Да, 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 да.
Есть, да.
Ну, еще повторите, что вы сказали.
Избыточный потенциал. Вот это маятник.
А. То есть я хотел, я имею такую наглость дополнить это Зеланда, да?
Да, да.
То есть
да.
Вот в одном фильме я видел, что ну, там люди, они там такие, такие боевики, они такие борются с преступностью, они такие вообще молодцы. И это говорит, ой, как бы вот это, как бы ты, он говорит, ты не парься, потому что не делай проблемы там, где ее нет. Будешь думать, ты ее сделаешь. Я хочу сказать, что проблемы, которые мы придумываем себе, неразрешимы. Мы их придумываем, мы по Божьему подобию, мы их создаем реально. И они неразрешимы. Проблемы, которые нам Бог подкатывает, разрешимы. Ну и все.